В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас специальный выпуск. Начинаем со срочных новостей с фронта. Срочных и таких долгожданных. Российские войска и бойцы народной милиции ЛНР заняли Лоскутовку и рай Александровку, тем самым полностью окружив группировку ВСУ в районе Золотое Горское. В окружении прямо сейчас 2000 человек. Противник вместе с тяжелой техникой и вооружением. Это настоящая катастрофа для ВСУ, гораздо хуже провала в Попасной. В настоящее время идет зачистка населенного пункта. Одновременно артиллерия работает по позициям нацистов юго-западнее Золотого. Также сообщается, что бойцы спецназа «Ахмат» союзными войсками освободили село Катериновка в ЛНР. В результате успешной атаки ВСУ понесли огромные потери в живой силе, а дорога в Лисичанск теперь полностью перерезана, а все пути к отступлению закрыты. Глава Чечни Кадыров назвал положение ВСУ на Донбассе плачевным и пообещал украинским боевикам сокрушительнейшее поражение в самые ближайшие дни. Посмотрите.
Я вам говорю, что у нас скоро будут приятные новости с Луганска. На фронтовой линии. Хочу обрадовать настоящих патриотов. Населенные пункты Золотое и Горское полностью взяты в кольцо нашими войсками. Бои за их освобождение, да, потерь среди наших нет. Полностью освобожден от нациков поселок Катериновка. Военные, да, прочищают его на наличие мин. И практически полностью освобожден поселок Малый Камышеваха, да. Осталось зачистить несколько кварталов, да, и я думаю, что это день-два, да, получится, да. Я желаю нашим бойцам удачи с вашим боевым духом, с вашим настроем, да. Вы скоро, да, закончите, да, специальные мероприятия и приедете домой.
Еще один котел для ВСУ. Российская армия готовит в районе Лисичанска. Сегодня под контроль союзных сил перешла единственная дорога из Северска в Лисичанск. А значит, теперь украинская группировка, ее численность там оценивается в 5 или даже 7-8 тысяч боевиков, отрезана окончательно от снабжения. Если те, кто остался в котле, примут решение выбраться оттуда и сдаться, им приоткроют крышку. Те, кто по-прежнему будет оказывать сопротивление, ждет бесславный конец. Тем более, что даже контора родственника Вики Нуланд, так называемый Американский институт изучения войны, на который любит ссылаться украинский генштаб, прогнозирует потерю Украиной Лисичанска через пару дней. Собственно, продвижение в сторону Лисичанска не останавливается. В эти минуты идет зачистка населенного пункта Волчьяровка. Это всего в нескольких километрах от города. Активное наступление идет с юга. По позициям боевиков в любую погоду, в любое абсолютно время суток работают ВКС России. По опорным пунктам бьют из управляемых и неуправляемых ракет, в том числе наши вертолеты К-52, экипажи аллигаторов вскрывают замаскированные объекты противника и уничтожают их с помощью ракет. 100% попадание в цель фиксируют средства объективного контроля. Специальные камеры установлены на беспилотных дронах и самих воздушных судах. Посмотрите. Но и Запад всерьез начал рассматривать страны БРИКС как крупного геополитического конкурента. Выступления российского и китайского лидеров на открытии форума вызвали волну обсуждений. Напомню, Путин раскритиковал действия Запада, которые противоречат здравому смыслу, отчего проблемы мировой экономики приобретают хронический характер. Это негативно сказывается на благополучии населения абсолютно всех стран. С подобными тезисами выступил и китайский председатель Си Цзиньпин. Сегодня страны Европы и США удивлены, что больше половины населения планеты не поддерживают санкции против России и просто шокированы тем, что БРИКС, не НАТО, может расширяться и принимать в свои ряды все новые страны.
Двадцать лет назад это была просто идея. Группа развивающихся стран, все с большим населением, объединятся, чтобы соперничать с самыми богатыми и промышленно развитыми странами мира. Два десятилетия спустя многие из этих предсказаний сбылись. Совокупный номинальный ВВП блока составляет более 23 триллионов долларов США. Совокупное население стран БРИКС составляет 3 миллиарда 200 миллионов человек. Это больше 40% от общей численности населения мира. Это почти в 4 раза больше, чем большая семерка.
Итак, президент России Владимир Путин принял участие в первой с начала вторжения на Украину крупной многосторонней встрече. Выступая на саммите БРИКС, который проходит в Пекине, он появился рядом с лидерами Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки.
Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики. При этом постоянно вводятся все новые и новые политически мотивированные санкции, усиливаются механизмы давления на конкурентов. Как результат, проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. В свою очередь, расширяется российское присутствие в странах пятерки.
Мы также слышали о глобальных экономических страданиях от председателя Китая Си Цзиньпина. Он раскритиковал санкции за разжигание этих страданий в своей речи, открывая саммит БРИКС. Послушайте.
Все больше доказательств того, что санкции – это бумеранг и палка о двух концах. Политизация, инструментализация и превращение мировой экономики в оружие, а также бессмысленное введение санкций, использование в своих интересах доминирующего положения в мировой финансовой системе, в конечном итоге навредят другим, а также навредят себе, заставив страдать людей по всему миру.
Послание очень ясно для США и Запада в целом. Я думаю, что они видели реакцию на войну на Украине в последние 4 месяца, когда, с одной стороны, у вас есть единство среди западных стран в отношении санкций против России в поддержке Украины, но более половины населения мира говорит: нет, мы не собираемся вводить санкции против России, и мы хотим держаться подальше от этого.
Группа заявляет, что планирует расшириться в первый раз за 12 лет.
Здесь мы видим, как Китай и Россия показывают, у нас тоже есть варианты.
Президент Турции Эрдоган высказал стремление сделать страну полноправным членом этой организации еще в 2018 году, но в то время организация не планировала расширяться.
Турция могла бы присоединиться к этой группе, потому что основные торговые партнеры Турции находятся именно в этом регионе. Поэтому я думаю, что если Турция присоединится к торговой группе, вероятно, она убедится, что это не повредит ее отношениям с Евросоюзом, и это послужит ее более широким интересам в диверсификации своих торговых партнеров.
В самое ближайшее время начнется заседание БРИКС. Ждем, разумеется, заявлений президента России. Ну а Хельсинки верит, что разногласия с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО могут быть решены, исходя из политики открытых дверей. Об этом заявила премьер страны Санна Марин, перед которой в прямом смысле слова захлопнули эти самые двери. Во время визита в Хорватию ее, видимо, посчитали членом делегации, которой не стоит присутствовать на итоговой пресс-конференции. Неловкая ситуация продолжалась несколько минут, когда Марин ходила кругами и, так сказать, стучалась в двери НАТО. Тем не менее, гегемон все-таки призывает скорее расширить Североатлантический союз. Как проходит слушание в Конгрессе США, посмотрите.
24 февраля фундаментально изменил точку зрения и Финляндии, и Швеции.
Коллег,
Моя коллега, которая работает чиновником ЕС, говорит о 24 февраля как об 11 сентября Европы. И я думаю, что до 24 февраля для многих европейцев было немыслимо, что Россия решится на полномасштабное, жестокое, неспровоцированное вторжение в соседнюю страну, Украину. И эти действия кардинально изменили представление о безопасности.
Я хочу поговорить про то, как это повлияет на расчеты России. Расчеты мистера Путина. Очевидно, что он очень внимательно следит за тем, что происходит со Швецией и Финляндией. И также смотрит на происходящее с Евросоюзом, на приглашение Молдавии и Украины. Как вы думаете, эти расширения, будь то ЕС или же НАТО, повлияют на расчеты мистера Путина, что касается его стремления к великой России?
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО значительно усложнит российское военное планирование любых операций против НАТО, увеличивая длину российской границы с союзниками по НАТО и укрепляя потенциал альянса НАТО в регионе Балтийского моря и в Арктике. Нет сомнений, что вступление Финляндии и Швеции не приветствуется в Москве, так как она планирует иметь враждебные отношения с НАТО. НАТО – оборонительный альянс, и российским военным придется иметь это в виду. Я бы также отметила, что Россия стремилась разделить альянс НАТО на протяжении 20 лет по многим вопросам. Она хотела раздробить его, чтобы парализовать его в дипломатической и военной сфере. Желание и Финляндии, и Швеции вступить в НАТО еще сильнее укрепило альянс и показало Кремлю, что его усилия по ослаблению альянса не только провалились, но и возымели негативный эффект.
Иронично, что Владимир Путин говорил, что одной из причин его жестокого нападения на Украину является обеспокоенность по поводу того, что НАТО подходит слишком близко к границам России. Какой просчет? Какой стратегический просчет? Если бы он действительно об этом беспокоился, то у России 1300-метровая граница с Финляндией и Швецией, а они говорят, что хотят вступить в НАТО. Вот что поразительно. Если Финляндия и Швеция, или даже когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО, Балтийский регион, за исключением российского берега Финского залива и Калининграда, станет территорией союзников. Это позволит НАТО лучше следить за активностью там и планировать оборону всего этого важнейшего региона целиком.
Мы должны пригласить эти страны очень срочно. Для расширения НАТО необходимо, конечно же, единогласное согласие всех членов. И при том, как важен фактор времени, озабоченности Турции, озвученные в последний момент и стоящие на пути этого процесса, только служат интересам Путина.
Надо понимать, Столтенберг, если кто-то не в курсе, сегодня сказал, нет никаких шансов, что Швеция и Финляндия таких вступят в альянс в самое ближайшее время, а разумеется, благодаря Анкаре. Интересам Путина служит не только ультиматум Эрдогана, но, видимо, украинский посол Мельник, который обозвал, мы помним, мы никогда не забудем канцлера Шольца обиженной ливерной колбасой, из-за чего, как оказалось, теперь сильно расстроился сам Зеленский, разумеется, расстроился Шольц, рассказал сам Мельник в интервью Шпигелю. Но теперь аккурат, после того, как Бундесвер все-таки объявил список поставок немецкого оружия на Украину, это произошло 22 июня, что, согласитесь, довольно симптоматично, Мельник сказал, что готов взять свои слова обратно и даже извиниться лично перед канцлером ФРГ, над которым продолжают издеваться по самым разным темам. Прямо сейчас еще и за то, что на традиционной вечеринке социал-демократической партии Германии, как выяснила газета Bild, из-за нехватки денег за личную встречу с Шольцем предлагалось заплатить. Заплатить мог каждый желающий сразу 15 тысяч евро. Цена предполагала фотографии с Шольцем, собственный обеденный столик и шанс тет-а-тет поговорить с канцлером Германии. Ну и теперь внимание на экран. Карикатура, на которой тот самый Шольц, голый, лежит на столе, в чем мать родила, прикрытой листьями салата. К официанту выстроилась очередь желающих отведать это блюдо. Все с крупными суммами денег. Еще раз, поговорить с Шольцем Решить свои проблемки можно всего-навсего за 15 тысяч евро. И это только начало кризиса. При этом, шутки шутками, а в Берлине прямо сейчас открывается аэрокосмический салон, полностью посвященный военной технике. Гражданские самолеты там даже не представлены. На открытии побывал, естественно, Шольц, говорил о поддержке Украины, из-за которой в Германии придется создать самую большую армию в Европе, хотя вроде бы договаривались после известных событий, которые начались как раз 22 июня, 81 год назад, что у Германии армии больше быть не должно.
Смелость – ключ к успеху в деле великой трансформации. В ее основе лежит вопрос о том, как мы можем преобразовать нашу экономическую модель, которая почти 200 лет основывалась на сжигании угля, нефти и природного газа. Таким образом, чтобы обеспечить будущее нашей планеты. Дамы и господа, ужасная война на Украине заставляет действовать. Я говорил о поворотном моменте в Бундестаге, когда война началась. Российская агрессия ставит под сомнение все принципы европейского миропорядка последних десятилетий. В качестве прямого ответа на это я в конце февраля объявил о специальном фонде для Бундесвера в размере 100 миллиардов евро. Менее чем через 4 месяца Бундестаг принял необходимую поправку к Конституции. Таким образом, в обозримом будущем Бундесвер станет крупнейшей армией среди европейских союзников по НАТО. Речь идет о безопасности нашей страны, безопасности наших партнеров по Альянсу и эффективном и прогрессивном Бундесвере. Начатая Россией война усиливает давление, побуждающее действовать совершенно по-другому. Я думаю о росте цен на сырьевые товары и энергоносители, переход на возобновляемые источники энергии и альтернативные двигательные технологии уже давно перестал быть просто вопросом климатической политики. Это также императив политики экономики и безопасности. Федеральное правительство в настоящее время усердно работает над поиском новых источников поставок и необходимой инфраструктуры, то есть плавучих терминалов СПГ, портовых сооружений, трубопроводов и хранилищ.
Ну и в Брюсселе сегодня стартует долгожданный свой саммит, на котором рассмотрят предоставление статуса страны-кандидата в ЕС Украине. Или, как сказал Лавров, статуса членства в члены. Зеленский похвастал рекордом. Ради положительного решения он за один единственный день созвонился сразу с 11 лидерами европейских стран. Правда, расстроил украинцев французский госсекретарь по делам Европы. Видимо, Зеленский до него не дозвонился. Клеман Бон. Он сказал, что никакой, несмотря ни на что, никакой ускоренной процедуры по вступлению Украины в Евросоюз не будет. Простите. После предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС начнется долгий переговорный процесс с определенными условиями. То есть очередная морковка. В том смысле, что переговорный процесс, в частности для Турции, Анкары и Эрдогана, только представьте, длится уже 24-й год. Турция проводит реформы для вступления в Европейский Союз. Европейский Союз говорит нет, еще рановато. Ну а в США путинское повышение цен с сегодняшнего дня – официальный термин администрации Байдена. Президент США выступил с большой речью, которая так и называлась, официально называлась «Выступление президента Байдена о ценах на бензин и повышение цен Путина». При этом почти одновременно на слушаниях в Сенате США, отвечая на вопрос сенатор-республиканец Хагерти про взаимосвязь событий на Украине и рекордной за 40 лет инфляции, президент Федеральной резервной системы США Пауэлл ответил, что два этих события ну вообще никак между собой не связаны, а инфляция была высокой до начала российской спецоперации на Украине. Скажет, что наш агент. Ну и сам Байден в итоге заявил, что санкции против России не могли пройти без последствий для энергорынка. Более того, и США, и Европа знали, что все будет плохо, знали, что ответ Путину спровоцирует повышение цен, но иначе поступить не могли.
The bottom line is, my message is simple.
Мое послание простое. Компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим эти цены на заправках. Сейчас война, глобальная опасность, Украина. Это ненормальные времена. Путин вторгся на Украину 100-тысячным войском. Просто взгляните на факты. С начала войны на Украине в этом году цены на бензин выросли почти на $2 за галлон в США, а во всем мире порой и больше. Но это не просто вторжение Путина на Украину. Речь идет об отказе Соединенных Штатов и остального свободного мира. Дать Путину избежать наказания за то, чего мы не видели со времен Второй мировой войны. Я сказал тогда, встать на сторону Украины во время самой серьезной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны значит защитить свободу, защитить демократию. Не обойдется без потерь для американского народа и остального свободного мира. Нам тоже пришлось заплатить цену, предоставлять военную технику, экономическую помощь, гуманитарную помощь. Россия также является крупнейшим производителем нефти, одним из крупнейших производителей нефти в мире. Мы запретили российскую нефть в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что мы увидим более высокие цены на бензин. Мы могли бы закрыть глаза на смертоносные поступки Путина, и цены на бензин бы не подскочили, так как сейчас. Я считаю, что это было бы неправильно. Я верил тогда и верю сейчас. У свободного мира не было выбора. Америка не могла оставаться в стороне, и Запад не мог оставаться в стороне. Хотя некоторые в то время предлагали просто смотреть, как путинские танки въезжают на Украину и захватывают суверенную страну. Если бы мы стояли в стороне, Путин бы не остановился. Путин бы продолжил, и мы столкнулись бы с еще более высокой ценой. Обращаюсь ко всем тем республиканцам в Конгрессе, которые сегодня критикуют меня за высокие цены на бензин в Америке. Теперь вы говорите, что мы были неправы, поддержав Украину. Вы хотите сказать, что мы были неправы, выступая против Путина? Вы хотите сказать, что мы предпочли бы более низкие цены на бензин в Америке и железную руку Путина в Европе? Я в это не верю. Простая истина заключается в том, что цены на бензин выросли почти на $2 за галлон из-за безжалостной атаки Владимира Путина на Украину, и мы не позволим ему остаться безнаказанным. Ребята, давайте позаботимся о том, чтобы нам больше никогда не пришлось расплачиваться за действия грозного диктатора на другом конце света.
Теперь давайте в Британию, где инфляция по итогам мая ускорилась до 9%, это рекордный показатель за 40 лет. По прогнозам Times, в октябре инфляция может составить уже 11%. Газета Daily Telegraph охарактеризовала ситуацию с забастовками и инфляцией вот такой вот карикатурой. Смотрите. Пока вы ждете поезд, цена выросла. Вы должны доплатить еще 4,87 фунта за свой билет. На таком фоне начальник британского генштаба Тони Радекин заявил, что страна обеспечит Украине долгосрочную поддержку в борьбе с Россией. Лондон, в частности, продолжит, несмотря ни на что, поставлять Киеву все виды вооружений, включая противотанковое оружие. Значит, что Великобритания продолжит вооружать народные республики Донбасса своими НЛО. Мы не против и много раз видели, что они в итоге пригождаются. Я имею в виду НЛО, нашим союзным силам. При этом у самой британской армии на восполнение запасов вооружений, истощенных поставками на Украину, займет годы. И это тоже официальная информация. Но, пожалуй, самое неоднозначное заявление от начальника штаба обороны Великобритании коснулось России. По словам Радекина, Россия, внимание, уже стратегически проиграла на Украине, но... При этом генштаб Великобритании не исключает, что Россия, которая уже проиграла, в предстоящей неделе достигнет тактических успехов на Донбассе. То есть биполярное расстройство. И дальше, наверное, больше. Радекин заявил, что Россия жертвует свою военную мощь ради каких-то там крошечных территорий. И это в то время, как Россия, согласно даже статистике от Зеленского, уже контролирует крошечные территории. Примерно 20% территорий всей Украины. А чтобы Радекину и Джонсону было понятно, это примерно 50% от площади всей Великобритании. Действительно, крошечные территории – такая ерунда.
Is this the end of the post-Cold War era?
Ознаменовывает ли это конец эпохи холодной войны? Вне зависимости от того, что произойдет на Украине в краткосрочной перспективе, увидим ли мы в будущем еще менее предсказуемую Россию и еще более мстительную Россию? На данный момент мы сфокусированы на наземной войне в Восточной Европе. Идет ли речь о вызове миропорядку?
Могли бы вы дать нам свою оценку промышленных возможностей Великобритании по производству оружия? Не только для того, чтобы поставлять его Украине, но и чтобы восполнить наши собственные запасы вооружений, которые, по словам многих, чудовищно истощились в результате правильных решений, которые мы приняли в связи с Украиной.
Мы признаем, что наш подход к нашему запасу вооружений и возможностью их восполнить был слишком консервативным. Украина уже продемонстрировала, что норма расходов и промышленный потенциал для их восполнения представляют собой значительную проблему. Это правильно, что мы собираемся предоставлять больше оружия Украине, а потом понадобится помогать Украине перевооружаться. А позиция нашего правительства в том, что этот конфликт будет длительным. Как мы сможем удостовериться в том, что Украина в результате этого будет больше безопасности, чем сейчас, и что у нее будет светлое будущее? Давайте будем честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идет о современном вооружении. Да, вы можете штамповать снаряды и артиллерию, но даже не в суперсложном случае. С противотанковыми НЛО, чтобы вернуться к нашим первоначальным запасам, нам понадобится несколько лет.
Можем ли мы развернуть вооруженную дивизию и как долго мы сможем ее поддерживать?
Мы можем развернуть дивизию, но чтобы развернуть ту дивизию, которую мы хотим, понадобится 5-10 лет. Силы с необходимыми возможностями, с которыми Америка бы захотела воевать бок о бок.
Касается ничтожно крошечной территории Украины, которую уже контролирует российская армия и планомерно расширяет свой контроль. Давайте мы перенесемся на фронт, на прямой связи. Андрей Марочко, подполковник народной милиции ЛНР. Андрей Витальевич, что с котлами? Самое горячее направление по-прежнему Северодонецкое, Лисичанское. И слава богу, мы так давно этого ждали, оттуда начали приходить хорошие новости. Сколько котлов, где котелки и какое количество ВСУшников сейчас в окружении?
Здравия желаю, Ольга. Ну, у нас действительно много информации за истекшие сутки. Это и хорошая, и плохая информация. Если мы касаемся плохой информации, то за истекшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксирован один обстрел по территории Луганской Народной Республики с применением точки У, был нанесен удар по городу Стаханов. К сожалению, погиб мужчина 75-го года рождения. Также повреждения получили 5 домов. Если мы берем за последние 2 недели, то мы ежедневно фиксируем обстрелы территории Луганской Народной Республики с применением тактического ракетного комплекса «Точка У». И лишь благодаря стараниям наших сил ПВО и союзных сил больших жертв и разрушений, скажем, удается избежать. Касаемо фронта, то у нас действительно колоссальные успехи. Тут можно говорить без преувеличения, потому что уже вчера были доклады командиров на местах о том, что Горско-Золотовская группировка полностью находится в полном окружении. Это не оперативное, а именно физическое окружение. Более того, уже сейчас наши подразделения с подразделениями союзных сил зашли на территорию населенного пункта Катериновка. Это очень серьезный укрепрайон. Для того, чтобы вы поняли, это как раз линия боевого соприкосновения, которая находилась 8 лет. То есть это тот злополучный участок открытия, где должно было состояться участка разведения Первомайск-Золотое. То есть вот там 8 лет они достраивали и дооборудовали все в инженерном сооружении. И сейчас вот эта, скажем, крепость, она проломлена. Это колоссальный успех. Также могу сказать, что сейчас на Попаснянском направлении освобождена Врубовка, Рая Александровка, Николаевка, ну, Лоскутовка и ряд других населенных пунктов. То есть вчерашнее кольцо, которое было немного шире, оно постепенно сужается. И, естественно, противнику сейчас уже даже не до контур А так он сейчас думает, как действительно сохранить себе жизнь. На данном участке местности уже повально сдаются в плен. Как правило, это военнослужащие, которые были мобилизированы. Сейчас во всех этих населенных пунктах идет работа, по сути, эвакуации этих военнопленных, поскольку буквально до этого времени украинским командованием было очень принято решение такое весьма интересное. Они не вывели свои войска. Они прекрасно знали, что войска будут в ближайшее время окружены. Но вместо того, чтобы вывести войска, они туда запустили так называемые диверсионно-разведывательные группы, которые занимались устрашением украинских военнослужащих для того, чтобы они не бежали с позиций. Но вместе с тем, скажем так, большая часть 57-й бригады украинской, она просто бросила позиции, и сейчас наши военнослужащие только и занимаются, что гоняют там по лесам и по населенным пунктам тех беженцев, которые покинули свои позиции. Ну, мы мелкими группами, где-то большими группами их выявляем, предлагаем сдаться в плен. Те, кто соглашается, они сразу же, скажем, эвакуируются. Ну, а кто не соглашается, они ликвидируются на месте. Там же действуют и иностранные наемники на этой территории. Для наших военнослужащих это цель номер один. И я сразу хочу подчеркнуть, что мы придерживаемся международного законодательства, но хочу отметить, что Женевская конвенция не действует на наемников иностранных, поскольку даже благодаря этому документу там указано, что они военные преступники. Следовательно, мы и относимся к ним как к военным преступникам. Ну, если пожелают сдаться в плен, конечно, как говорится, милости просим, но если нет, ликвидируются на месте.
В окружении сколько человек? Еще раз, это очень важная информация. Назовите, пожалуйста, количество ВСУшников. Накануне, почему задаю этот вопрос, сообщалось, что от 6 до 8 тысяч человек. Луганская народная милиция подтверждала информацию про 1500 человек. Сколько их? И могут ли они отступить?
Оль, сразу хочу вам сказать, что Луганская народная милиция ни одного раза не давала данные по количеству группировки, находящейся именно на территории Луганской Народной Республики. Это давали представители других силовых ведомств, но именно Народная милиция ни разу не дала эти данные. Объясню почему. Потому что данные, они являются оперативными, и они представляют оперативный интерес. Мы не можем показывать свою осведомленность противнику. У нас есть эти цифры, я их знаю. Но лишь из-за того, что есть ряд нормативно-правовых документов, я не могу их озвучить, поскольку я не гражданский человек, я в погонах. Я должен, выполнять приказы командования. Поэтому данную цифру, как мне пояснили, огласят лишь по завершению операции или завершающему этапу операции, либо по особому распоряжению командования.
И тем не менее, мы их считаем десятками, сотнями или тысячами тех, кто в окружении?
Скажем так, тысячами.
Тысячами. Это очень важная информация, очень, действительно очень важная информация. Еще раз скажу, долгожданная, действительно грандиозный успех, не сглазить бы, не спугнуть. И вы не ответили на вопрос, есть дорога для отступления или это уже те, кого придется уничтожить или взять в плен?
Касаемо горской золотовской группировки, путей отступления однозначно нет. Касаемо группировки, находящейся в Лисичанске и Северодонецке, они сейчас находятся в оперативном окружении, и, скажем, они могут попытаться использовать грунтовые дороги, прикрываясь лесополосами и какими-то оврагами, но хочу сразу подчеркнуть, что средства наблюдения и разведки сейчас работают очень хорошо. И рекомендация народной милиции и МОРФ, скажем, не делать такие глупости, а сложить оружие и сдаться в плен.
Андрей Витальевич, погибших со стороны ВСУ много, и что за история с попыткой обезличить тех, кто убит? Это зачем?
Оля, это действительно огромная проблема. Сейчас на улице свыше 30 градусов. Никто украинских военнослужащих не забирает с поля боя. Это ужасная картина, скажем, но не для слабонервных. Это раз. Второе, это действительно так. Сейчас команда поступила с Киева, чтобы обезличивать военнослужащих, находящихся в зоне проведения конфликта в случае их гибели. Делается это с той целью, чтобы, первое, родственники никогда не узнали судьбу своих близких, потому что это упирается в финансирование и финансы. То есть таким образом они наживаются даже на трупах украинских военнослужащих. И Б, здесь присутствуют весьма интересные личности, которых Украина очень бы не хотела светить. И даже те иностранные наемники, которые ликвидируются, они действительно обезличены. Но мы работаем над этим. Я думаю, что в ближайшее время, по крайней мере, то, что та информация, которая поступила мне уже сегодня утром, она проверяется, я думаю, будет озвучена очень интересная информация.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое, исчерпывающе абсолютно. Успехов вам, удачи. Андрей Марочка. Самая горячая точка сейчас на Донбассе, Северодонецкое, Лисичанское направление, подполковник Луганской народной милиции. Еще раз, мы считаем тысячами тех, кто оказался в окружении. Ранее была информация о том, что в окружении 25-я бригада ВСУ, по меркам украинской армии, бригада – это 1500 человек. Но посмотрим, узнаем в ближайшее время. Родион Валерьевич.
Если, ну, вот Андрей рассказал достаточно детально обо всех, некоторые акценты только добавлю. Во-первых, понимание Лисичанск. Лисичанск сегодня это самая стратегическая точка на территории Луганской Народной Республики, на которой идут военные действия. От Лисичанска зависит вообще состояние во всем треугольнике. Это Северодонецк, это Рубежная, это Кременная. То есть именно из Лисичанска продолжают вести обстрелы. Именно из Лисичанска, именно благодаря тому, что в Лисичанске пока сохраняются украинские батареи, нельзя распечатать азот, на котором остались там несколько сотен боевиков.
Иными словами, британский адмирал блефует, когда говорит, что это ничтожная территория, ничего не определяющая, вообще ерунда.
Я думаю, что это такие фантазии высокопоставленного военного американского, либо полное незнание ситуации, которая есть у нас на территории. То есть, как только будет ликвидирован Лисичанск, считайте, что Луганская Народная Республика будет освобождена. Потому что именно оттуда идет, создаются проблемы по близлежащим населенным пунктам. Северодонецк, Рубежная, Кременная. Там невозможно вести, ну, это вести работы по восстановлению. Невозможно из азота вывести людей и зажать окончательно боевиков, которые там остались. Только будет закончена история с Лисичанском, азот отвалится сам по себе. То есть никакого интереса военного он и сам по себе не представляет. Тошковка и Горская, точнее Горская и Золотое, это те территории, с которых на протяжении лет стреляли по Попасной, стреляли по Первомайску, стреляли по Золотому 5, которая на нашей стороне находилась, то есть обстреливали вот этот переход, который тогда много-много лет мы обсуждали в Минске, как переход, который должен был запуститься между ЛНР и украинской территорией. Его там обстреливали постоянно. Сейчас там или те, кто остались, или, по крайней мере, позиции, они сейчас окружены, они находятся в Золотом и в Горском. И оттуда они уже не выйдут. Либо они выйдут только в виде сдавшихся в плен, и ничего другого там не будет. Оценки разные, то есть я понимаю, что Андрей не имеет права говорить какие-то вещи, но порядок там понятен. 1500-2000 человек, которые там в этом котле находятся, и их судьба незавидная. То есть они либо будут ликвидированы, либо пойдут в плен. То есть ничего другого у них не остается. У них нет ни подвоза, ни снабжения, да и, скорее всего, командующих там, командиров там тоже нет. Потому что значительная часть старших офицеров была уничтожена во время удара по Днепропетровской области, где было скопление, куда их собрали просто на совещание, и туда удачно прилетело. Поэтому значительная часть из них просто осталась там. Это видно по маневренности этих подразделений, по их снабжению, управляемости и так далее. То есть оно стало гораздо хуже. И сейчас развивается наше наступление, которое действительно идет прямо на Лисичанск. В Лисичанске сосредоточена достаточно крупная группировка, которую усиливали последние недели. Туда перебрасывали наемников, туда перебрасывали тербаты. То есть там много боевиков. Там же находится тяжелая артиллерия, которая продолжает вести огонь. Но наше подразделение же очень близко. Действительно, если такой темп сохранится, то это можно считать днями, когда наши подразделения уже будут в Лисичанске. Кроме Лисичанска, рядышком с Лисичанском находится Лисичанский НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, который вот сюда, в эту сторону, как раз вот со стороны Лоскутовки, вот туда будет наноситься удар. Это огромное промпредприятие, не меньше, чем Северодонецкий АЗОТ. Там находится, наверное, по украинским меркам, это было самое большое предприятие по переработке нефти. Там находятся бомбоубежища, там есть промзона, там были какие-то склады тех же горючих смазочных материалов. Но это предприятие 8 лет уже не работает. Оно принадлежало Роснефти, и на территории Украины работать оно не могло по определенным политическим причинам. Поэтому сейчас вот это наступление развивается. Дальше от Лисичанска движение напрямую идет на Северск, и от Северска уже на Славянск. Поэтому дальше наступление будет развиваться с большим ускорением. То есть, когда уже будет идти на главные точки группировки Донбасской, это Славянск, Краматорск, Дружковка, вот там, где сейчас сосредоточены, наверное, самые большие силы, потому что часть отсюда действительно увели. То есть, по крайней мере, командование Украины понимает, что вопрос Лисичанска, что не выстоит он или выстоит. Об этом может говорить только безумный Арестович. Никто другой из украинского командования сказать такого не может. Вопрос только когда. Да, когда будет, но это разобрана группировка в Лисичанске. Поэтому наши бойцы сейчас делают максимум для того, чтобы это сделать быстро. Знаете, когда сейчас вы показываете вот эту нарезку сообщений, которые делают иностранные спикеры, в частности, Карен Донфрид, который помощник руководителя Госдепартамента США, она рассказывает о том, что европейские государства не могли подумать о том, что Россия двинется на соседнюю страну, которая не представляла никакой опасности, никаких дел не было сказано, и вообще не было никаких, это вообще полный прецедент. У меня возникают тогда очень простые вопросы. Да? Каким образом Украина многократно увеличила совместное учение с НАТО? Каким образом на этой территории появились две военно-морских базы натовских вместе с британцами? Каким образом на этой территории, вот прямо здесь, прямо на этой карте, в районе Северодонецка, там строилась база НАТО на территории Северодонецкого аэропорта, там, где были британцы, поляки, которые курировали все это производство, куда затаскивали в огромных объемах опустошенная вся Восточная Европа, оттуда вытащили все вооружение, которое оставалось от стран Варшавского договора. Оно все мигрировало за это время на территорию Украины. Они многократно увеличили количество военной техники, которая была на Украине. То есть сейчас, по крайней мере, если по данным на начало войны, точнее даже на начало эскалации, официальные данные считалось 150 самолетов. Сейчас их сбили уже 210, ну, а они продолжают еще находиться на территории Украины, либо же взлетают с территории Румынии. Поэтому в данном случае американцы целенаправленно готовили Украину, затачивали ее, обучали бойцов. Они привели сюда вот эту технику и тактики, которые сейчас используются, войны в городах. Они притащили сюда наемников, которые знают, как использовать их технику. Они нафаршировали Украину беспилотниками и так далее и тому подобное. То есть американцы, уж кто-кто, но американцы нагло и цинично готовили Украину к военным действиям. Если ты нафаршируешь государство вооружением, просто под завязку, да, и говорить о том, что как же, мы же не ожидали такого разворота событий, мы совершенно не ждали, что там может быть война, мы просто решили там это все соскладировать, и точно так же просто сейчас направляются туда гаубицы, идет речь о новых американских РСЗО и третирование этого немецкого премьера, из которого требуют максимум поставки вооружений, тяжелых вооружений и всего прочего, и даже обещают извиниться, что он, оказывается, не колбаса какая обиженная, а вот просто премьер, который выполняет и работает по задачам, которые к нему присылают из Киева, которые Зеленский хочет получить, и он должен получать от любого руководителя европейского государства, потому что так хотят американцы.
Да, с барского украинского плеча думали ли мы, что доживем до этих времен. А что касается баз, вы упомянули в Лисичанске, Загороднюк же, да, фамилия этого человека, 2 года назад возглавлял Министерство обороны Украины, он говорил, что в самом деле у Украины есть планы создать 2 натовские базы. Одна должна была быть в Мариуполе 2 года назад, человек предупреждал, говорил прямым текстом, а вторая, вы не поверите, как раз в Лисичанске. Что касается войны и разговоров на тему того, что украинцы долго продержатся, у них неплохой боевой дух, у них очень много оружия, если закончится, мы подвезем еще. Об этом также прямым текстом давеча сказал Столтенберг, сказал, что мы проанализировали ситуацию. Эта война может длиться годами, и украинцы еще далеки от поражения. Мы смотрим, мы в целом довольны тем, как они справляются, мы в самом деле их готовили. Это уже сказал нам и Столтенберг, но куда дальше? И товарищ Остин тоже рассуждал ровно об этом. Покажите, пожалуйста.
Be prepared for long haul.
Мы должны быть готовы к тому, что все это будет продолжаться долго. Войны непредсказуемы и кровавы. Текущая война переходит в войну на истощение. И поэтому еще более важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине.
Генсек НАТО Столтенберг вслед за Байденом, объявившим игру на выживание, объявляет кровавую войну на истощение. В первую очередь истощаются запасы натовского вооружения, но Украина требует больше.
Они готовятся выстрелить из этого орудия. Украинцы получили 100 гаубиц М3 «семерки», но мы одновременно видим, что русские завоевывают все больше и больше территорий. Эти гаубицы помогают, но этого недостаточно.
Нам нужно как минимум 500 таких орудий.
Эта война становится войной артиллерии, и победа в этой войне будет зависеть от ствола орудия.
Стволов украинцы просят все больше. Каждая М3-7, к слову, стоит 3 миллиона долларов. 15 таких гаубиц, не сделавших ни единого выстрела. Российские военные уничтожили сутки назад в районе железнодорожной станции «Дружковка». Генерал ВСУ Карпенко в интервью американскому журналу National Defense жалуется, что гаубицы слишком хрупкие и моментально выходят из строя после ответного огня.
Артиллерийские системы М3-7 сильно подвержены поражению артиллерии противника. На каждую батарею приходится 6 штук М3-7. После каждого артиллерийского контакта нам приходится брать 2 гаубицы и отводить их в тыл для обслуживания, потому что часть подсистем повреждена осколками. Это происходит каждый день.
Из 100 поставленных США в мае М3-7 остаются пару десятков. Другие 155-миллиметровые гаубицы «Цезарь» французского производства на днях стали трофеями российской армии. Об этом сообщает адвокат и политик Режис де Кастельно.
Еще одно достижение Макрона. 2 французских самоходных орудия «Цезарь» были захвачены русскими целыми и невредимыми. В настоящее время они находятся на заводе «Уралвагонзавод» для изучения методом обратного инжиниринга. Спасибо, Макрон, мы платим за это.
Примерно по 5 миллионов долларов за каждую установку «Цезарь» в США решили подсчитать, сколько война обходится самой Украине. Саманта Пауэр пришла к выводу, что американского бюджета может и не хватить.
По последним оценкам, я думаю, Украина тратит в месяц на войну 5-6 миллиардов долларов. И это просто ошеломительные затраты. Сейчас мы, благодаря решению Конгресса двухпартийной поддержки, имеем 7,5 миллиардов долларов дополнительных средств сверхбюджета. Это на поддержку Украины. И сейчас мы думаем, как сделать передачу этих денег более гибкой, но при этом подотчетной. Однако уже сейчас ясно, что этих средств недостаточно.
Борис Джонсон и вовсе начинает готовить Киев к поражению. В интервью итальянской газете говорит, что мир уже устал от Украины из-за высоких цен на продукты и тарифов на электроэнергию.
Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть большими украинцами, чем они сами. Это их кризис, им решать, как поступать. Они не отдадут территорию в обмен на мир и не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена хотя бы до границ, существовавших до 24 февраля.
Границы, которые себе очертил Киев, тем временем тают на глазах. Очередная группировка украинских боевиков в селах Горское и Золотое попала в котел. В окружении как минимум 1200 неонацистов и около 100 иностранных наемников. То есть даже больше, чем в Иловайском котле в 2014 году. Советник Зеленского Арестович не верит своим глазам.
Значит, Золотое и Горское пытаются окружить, причем с двойным перехватом горловины, то есть непосредственно Золотое, и потом замкнуть Горское, туда наступая от Мирной долины на Рай-Александровку, и от Врубовки на Рай-Александровку. Сразу скажу, не очень у них там получается и не получится, потому что наше командование приняло своевременные меры, говорить мы о них не будем, но публично, но не получится окружение.
Десятки ВСУшников, оказавшись в окружении в Золотом и Горском, Арестовичу не верят, а потому выбирают жизнь и просто сдаются в плен.
Тебе сколько лет? 20?
Пошел воевать. А?
Забрали мобилизацию.
Мобилизация? Забрали 20 лет?
Возраст в украинской армии не помеха. Двум этим пленным повестка пришла всего неделю назад. То есть в Киеве в самом деле пытаются поставить под ружье всех.
Сколько вам лет?
46.
Сами пошли, да?
55.
55?
Под повестку, под роспись. Под статью.
А когда вы прибыли в Мирную долину?
Позавчера.
Заняли, и окопались, да? Заняли
оборону? Нет, мы только вошли в Мирную долину, нас обстреляли, нас вся техника, все вещи, все сгорело.
Зарабатывают на новые вещи и технику для ВСУ на Украине, теперь продавая эксклюзивные вышиванки, созданные по канонам националиста Бандеры. Проданная за 100 тысяч долларов на аукционе в США рубашка Зеленского вдохновила жителей Черновцов.
С днем вышиванки. Украину.
За вышиванку, как у Степана Бандеры, защитником бронежилеты. В Черновцах создают лимитированную коллекцию мужских вышитых рубашек. Все средства от их продажи пойдут на защиту для бойцов. Вышиванку проводника ОУН воссоздали львовские мастера по единственному изображению, на котором Степан Бандера в национальном наряде. Схемой поделились с жительницами Черновцов, которые взялись пошить сотню таких. Вышиванки Бандеровки еще в работе, а заказы и средства на них уже поступают со всего мира. Поэтому первые 25 бронежилетов уже куплены и отправлены нашим бойцам в Северодонецк.
Глядя на очередные провалы в ВСУ, в Киеве угрожают нанести удары по территории России.
Мы смотрим на то, что ситуация с войной и с Российской Федерацией несколько затягивается. Мы, конечно, хотим намного более быструю победу. Мы хотим, чтобы Украина потеряла меньше украинцев, чтобы потери наших городов, жизней и экономики были намного меньше. Если вдруг произойдет какая-то авария на ямальских месторождениях или, например, на месторождениях, которые снабжают газопровод «Сила Сибири», ну, скорее всего, что... Знаете, как говорят, опасно курить на огне небезопасных объектов. Если вдруг что-то где-то произойдет в России, как говорится, курение вредно.
Это лучшая иллюстрация к разговору про двойные стандарты и лицемерие. После того, как официальный Киев впрямую сказал, что готовит теракты на территории Российской Федерации и будет использовать для этих терактов в том числе западное оружие, выходит чудесный и восхитительный представитель Организации Объединенных Наций и говорит: ой-ой-ой, мы здесь, в Нью-Йорке, осуждаем тот факт, что Украина нанесла удар по нефтевышкам в Черном море, российским нефтевышкам. Мы здесь, в Нью-Йорке, получили обещание от официального Киева. Нас заверили, что больше такое никогда не повторится. Следом выходит Ламбрехт. Ламбрехт — это министр обороны Германии. И говорит: да, действительно, Зеленский заверил нас в том, что он, Зеленский, не будет использовать те гаубицы, которые мы отправили 22 июня на Украину, для того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации. Мы, разумеется, Зеленскому поверили, потому что он был честен и искренен. Ему эти гаубицы нужны для совершенно другого. Вот осталось узнать, для чего. Спиридон Павлович, пожалуйста.
Знаете, Оля, британский адмирал, рассказывая о светлом будущем Украины, пытался ранить меня в самое сердце, но как-то оно все мимо, потому что каждый раз, когда люди рассказывают о светлом будущем, а это люди с темным прошлым, у меня это ничего, кроме смеха, не вызывает. Я-то в Украине родился, жил там, живу, и все у меня связано с этой страной. Я прекрасно помню этот 30-летний период независимости Украины. Да? Я имел отношение и к власти в том числе. Я прекрасно понимаю, кто с кем как сотрудничал, и кто помогал Украине, а кто не помогал Украине. Так вот, я просто констатирую факт того, что до 2014 года ни американцы, ни британцы не инвестировали в Украину финансовые средства для того, чтобы это светлое будущее в Украине построить. А кто инвестировал? Это была Россия, и это был Европейский Союз. Как это ни странно, да? Вот они вкладывали определенные деньги. Ну, понятно, Россия больше, Европейский Союз меньше. И когда сегодня стал вопрос о возможном кандидатстве Украины в члены Европейского Союза, знаете, я, во-первых, хочу сказать, Я уверен, что кандидатство дадут. А вот членом Европейского Союза Украина вряд ли станет. Это для меня абсолютно очевидная вещь. Но и здесь сама попытка предоставить Украине статус кандидата, ну, вы понимаете, у меня вызывает какое-то дежавю. Я не понимаю вообще, что происходит с этим. Я просто вспоминаю Украину образца 2014 года, которая была масса претензий, да, в отношении возможной интеграции Украины в Европейский Союз. И вот сегодняшняя Украина, да, с территориальными потерями, да, с войной на Украине, с потерянной экономикой и так далее, оказывается, можно стать кандидатом в члены Европейского Союза. То есть, резюмирую, я делаю вывод, это чисто политическое решение. Кому это решение нужно и кому оно выгодно? Я считаю, что в первую очередь это решение выгодно самому Европейскому Союзу. Именно поэтому они готовы принимать такое решение. Зачем и почему? То, что произошло в Украине в 2014 году, мы не до конца еще оценили, что там на самом деле было. А на самом деле, вот в 2014 году Европа потеряла окончательно свое влияние на Украину. А кто там получил все бонусы? Получили американцы и британцы. То есть тот момент, когда все гарантии европейцев были порваны и выброшены в урну, которую они давали Януковичу, у этого процесса были последствия. И американцы плотно зашли в Украину, затащили туда британцев, и сегодня в полный рост они управляют всеми политическими решениями внутри Украины. А европейцы на самом деле свое влияние потеряли. Это видно даже по риторике и по отношению Зеленского и его команде к Европейскому Союзу. Ну, вы же видите, да, там, я не буду, мне даже неприятно говорить, там, допустим, в отношении Шольца, как его называет посол Украины, да, но в целом риторика Зеленского, у него постоянные претензии к Европе. Дескать, оружие не дают, финансы не дают, там, и так далее. Причем в уничижительной форме, понимаете? Не просто там какие-то, а вот в уничижительной форме. Почему он это делает? Ну, для меня абсолютно очевидно. Потому что он фактически сегодня, знаете, как говорят, кто девочку ужинает, тот ее и танцует. Британцы, американцы. Ну, европейцы, они где-то там на втором плане. И принятие или попытка принять решение о предоставлении Украине кандидата в члены ЕС, это такая, знаете, попытка европейцев хоть как-то усилить свое влияние внутри самой Украины, чтобы можно было от нее хоть что-то требовать, и чтобы Украина хоть что-то выполняла из того, что требуют сами европейцы. На сегодняшний день, еще раз говорю, влияние европейцев фактически в Украине утрачено. И в этой ситуации, как мне видится, на самом деле, я думаю, кандидатство они дадут, но то, что касается военной помощи, вы обратите внимание, то, что касается военной помощи, как-то стран становится все больше, каких-то мероприятий становится все больше, заявлений становится все больше, а оружия как-то становится все меньше. Вот все обещают, но не дают. Ну вот обещают и не дают. Я думаю, немецкое оружие, если приедет в Украину, ну, может быть, через какие-нибудь 3-4 месяца. А что такое 3-4 месяца в условиях войны, я думаю, мы все...
Говорят, уже на фронте. Говорят, уже стреляют. Говорит Ламбрик, говорит Резников.
То, что они поставили, это единичные.
Семь гаубиц.
Понимаете? Семь гаубиц, конечно.
Это немного,
это,
конечно.
Нет, это да. В корне. Вы поймите одну вещь. То, что касалось вооружений советского образца и снарядов к ним, за 3 месяца активной фазы боевых действий, это все уже со всей Европы, это все уже выгребли и отправили в Украину. Теперь возникает вопрос. Если речь идет о полномасштабной войне, да, то, наверное, к тем советским даже видам вооружений нужны снаряды. Где их можно взять сегодня? Вот если с Европы все вывезли, где их можно взять? Ну вот где? То есть мы получим ситуацию, когда у нас не будет снарядов ко всему советскому вооружению, останется 7 гаубиц с зарядами, которые нам отправят немцы. Да? Ну логика же такая, по-другому же там не может быть. Ну не может быть по определению. Потому что к этим пушкам, танкам, всему нужны снаряды. А их сегодня нет. Производства там никто налаживать не будет. Если они хотят на ходу перевести украинскую армию под стандарты НАТО, ну пусть попытаются это сделать. Я посмотрю, во сколько это обойдется и кто будет в реально...
Сколько это займет лет? Не от хорошей жизни Столтенберг сказал, что действительно нет вооружения советского, нет снарядов. подтвердил информацию глава НАТО. Он в самом деле сказал, что нам придется ускоренными темпами переводить украинскую армию на стандарты Североатлантического альянса. И уточнил, украинцы об этом не любят говорить, нам потребуется от 3 до 5 лет. Ну, это, конечно, не быстро. В сложившейся ситуации совершенно Украине не поможет, увы.
Я вот в отношении Северодонецка, это вот последние там несколько дней, фактически на украинском телевидении они признают, причем они так, знаете, как признают, говорят, сложная ситуация у нас на Донбассе складывается, сложная ситуация. Вот. Но до этого вообще там были бравые заявления о том, что да нет, ну какой Северодонецк, мы сейчас вернем, все будет хорошо, мы контролируем, завтра, послезавтра возьмем Херсон и так далее. Одно дело это пропагандистская кампания телевизионная, а другое дело реальное положение дел там, на земле, понимаете? И очень ограниченный круг людей в Украине реально понимает, что там на самом деле происходит. И вот когда мы часто здесь вспоминали конфликт между Залужным и Зеленским, в чем причина такого конфликта? Понимаете, для Залужного, как для военного человека, важно сохранить личный состав и армию для того, чтобы ему, в принципе, потерять какой-то город. Ну, чисто там тактически, да, наверное, это для него не имеет значения. А для Зеленского, как для политика, это имеет значение. Он как политик, он настаивает, нет, не уходите, оставьте, пусть они воюют и так далее. А заканчивается тем, о чем сказал Родион. Два пути. Либо эти люди там погибнут, либо этих людей возьмут в плен. Ничего же другого там не произойдет. То есть никто уже на самом деле не питает никаких иллюзий в отношении Луганской, восстановления административных границ Луганской и Донецкой областей. И последнее, как работает международное право. Ну вот у вас часто, вот прям очень часто рассказывают о соблюдении прав пленных Женевской конвенции, правильно? Ну всегда, ну все поднимают вопрос, надо соблюдать. Так я тоже за. Только я не пойму, кому эти претензии предъявляются. Ну, ЛНР и ДНР, насколько я понимаю, логика моя такая. Они же независимые государства. Они что, подписанты Женевской конвенции? Нет. А теперь тогда возникает вопрос. Если вы не признаете ЛНР и ДНР, значит, это часть Украины? Правильно? Ну, логика такая, нет? Часть Украины. Значит, все претензии в отношении несоблюдения прав пленных кому должны предъявлять? ЛНР и ДНР или Украине? Ну, вот просто объясните мне. Ну, это же, мне кажется, элементарные вещи, ну, которые должен понимать любой юрист, даже на первом курсе. Понимаете? Но, тем не менее, мы вынуждены слушаем все эти стенания, рассказы это, о соблюдении международного права, прав пленных и так далее. Но вы хотя бы немножко разберитесь в этой ситуации, что там на самом деле происходит. Это невозможно уже просто слушать.
Эйслен и Пеннер дали очередное интервью, в котором сообщили, что появилась информация о том, что они позвонили своим родственникам в Великобританию. Родственники, в свою очередь, пообщались с журналистами из газеты «Гардиан» и сообщили, что оба один и другой говорят, что в самые ближайшие дни будет якобы проведен в исполнение смертный приговор. Эйслен говорит, что его расстреляют, и объясняет своим родственникам, почему. Он говорит, что это связано лишь с тем, что в Донецкой Народной Республике ждут, когда будет какое-то официальное прошение либо от властей Великобритании, либо, может быть, хотя бы родственники выйдут на связь, но никто на связь не выходит, никому они не нужны, ни один, ни другой, ни Эйслен, ни Пиннер. И в этой связи их, значит, вот ждет самая грустная и печальная участь. Родственники, в свою очередь, отмечают тоже обиженные, расстроенные, указывают на то, что ни Борис Джонсон, ни Ли Страс, ну совсем вообще никто не выходили с ними на связь, как если бы их использовали уже британские власти в качестве заложников и угрозы, но пообщаться с родственниками тоже руки пока не доходят. Что касается дел на фронте и положения на земле, то в Министерстве обороны Российской Федерации только что сказали, мы пытаемся фиксировать, вот часто задаем вопрос, какие потери в конечном итоге украинской армии, потому что разные цифры. Зеленский начинал с 80 человек убитыми, потом говорил 100, потом появлялись данные про 500, потом говорили про 20 тысяч в месяц. И вот пытаемся каким-то образом сверить это с данными от Министерства обороны России. Так вот только сегодня, только за одни единственные сутки и только на одном единственном направлении сообщается, что было уничтожено 650 националистов. В результате удара ракетные войска и артиллерия уничтожили более 650 националистов, 3 машины РСЗО «Смерч». А также, говорит Министерство обороны Российской Федерации, в подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в ДНР в результате огневого поражения российскими вооруженными силами осталось менее 50% личного состава. Когда выбивается 60% личного состава, далее, согласно военной науке, оказывать сопротивление бессмысленно, потому что это уже никак не работает. То есть вот когда 40% личного состава остается, все, можно складывать оружие и совершенно точно на выход. Ну и министр иностранных дел Лавров прямо сейчас с визитом в Иране. Пресс-конференция. В эти минуты усилия Турции ООН по зерну были бы давно успешными, если бы Украина решила проблему разминирования портов в Черном море, а также связи между операцией России на Украине, заявил только что Лавров. Кадры на ваших экранах. Это визит в Иран. И продовольственный кризис. Нет связи между голодом, предстоящим и операцией России на Украине. Это признают в Америке. Это, разумеется, признают и члены международных организаций. Все, что происходит далее, является отчаянной спекуляцией, заявил руководитель нашего дипломатического ведомства. Пожалуйста.
Ну, на самом деле, переговоры действительно очень важные. Будем следить за результатами визита Сергея Викторовича в Иран. И однозначно наступает вот этот самый мир не Запада. Поэтому сейчас будет принципиально важно договориться в том числе о поставках по коридору из Ирана в Россию и из России в Иран, да, увеличить этот самый торговый оборот. И сегодня как раз идет речь в том числе и об этом. Идет речь и о безопасности. О безопасности мировой, потому что Россия и Иран являются ответственными игроками, которые несут ответственность за безопасность, в отличие от европейских коллег, европейских лидеров, которые находятся в определенном смятении. В Германии уже газа не хватает, в Чехии хворост собирают, да, то есть вопрос заключается...
Ну, справедливости ради, в Иране в результате активной американской деятельности тоже очень много чего не хватает. Живут там так себе. Не хотелось бы сравнивать себя с Ираном, хотя вы словно бы на что-то намекаете.
Ни в коем случае. Сравнивать себя нужно с собой, в первую очередь, дня вчерашнего и дня будущего, и смотреть в будущее.
Договорились.
Так вот, в Европе главная болезнь – это отсутствие здравого смысла. Вот 22 июня Германия заявляет, что хочет создать самую большую армию в Европе. Ну, во-первых, дата. Во-вторых, это вопрос, связанный с тем, что в Германии есть уже проблемы с поставками того же оружия. Его не хватает. Американцы предлагают закупить у них. В Европе в целом есть большой кризис. Он только-только начинается. То ли еще будет в этом плане. И на этом фоне проходит саммит в ЕС. Саммит Европейского Союза, который должен предоставить, как Сергей Викторович Лавров сказал, членство в членство, членство в члены этой самой Украине. А Турция на протяжении кучи лет стоит в очередь в Европейский Союз. В 1999 году этот процесс начался, на самом деле намного раньше. Турция всю вторую половину 20 века стремилась в европейские институты, еще в ЕС она стремилась. И что? Ей все время говорили, вот выполнили одно требование, выполняйте второе, выполняйте третье. И так до бесконечности. Турция задается вопросом, а где вот конец? Вот, заключительное требование будет что, улететь на Луну? Что там будет в конце-то этого туннеля? А тут раз и Украине, украинскому режиму предоставляется вроде как это самое членство в члены. Но что оно реально дает? Да ничего оно не дает. Это просто слова, которые не могут привести к делам, учитывая то, что происходит на территории бывшей Украинской ССР.
Обратите внимание, примечательная карта. Турция получила членство в члены в 99-м году. Что это значит? Значит, прошло 23 года.
Да?
Сербия,
да,
получила членство в члены в 12-м году. Что это значит? Значит, что прошло 10 лет. Албания, 14-й год. То есть это не подача заявки на вступление, это получение статуса официального кандидата на вступление в Европейский Союз. 8 лет ждут. Даже выступил премьер-министр Албании, обратился к Зеленскому, говорит: братцы, я все понимаю.
В очередь встаньте.
Не питайте иллюзии, пожалуйста, в очереди. Мы давно занимали. Покажите, продолжите.
Украина сегодня получит статус кандидата в Евросоюз. Это ускорит процесс ее вхождения.
Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не сбился со счета. Албания 8. Украине добро пожаловать. Получить этот статус – это хорошо. Но народу Украины не стоит питать больших иллюзий по этому поводу.
Да,
возникает вопрос, а в этой очереди, пока будут стоять в очереди за европейским хлебом. Останется ли хлеб и останется ли Европейский Союз к этому моменту? Мы переживаем эпоху пересмотра ключевых союзов, альянсов в мировой политике. Что будет, когда там еще 20 лет пройдет в этой очереди, совершенно неизвестно. Собственно, неизвестно даже, что будет здесь в отношении бывшей Украинской ССР, не то, что в отношении Европейского Союза. Турция сталкивается с беспрецедентным давлением. И говорят, ничего, 20 лет постояли в очереди в ЕС, еще постоите. Давайте решим другие вопросы. Сегодня та самая танкистка ТРАСС находится в Турецкой Республике. А я хочу напомнить, что глава МИ-6 является тюркологом. И Великобритания будет усиливать давление на Турцию. У Соединенных Штатов к этому намного меньше возможностей. Но у Великобритании возможности есть. Великобритания всегда сталкивала на протяжении истории Россию, Турцию, Россию, Германию. Великобритания всегда стремилась к конфликтности для того, чтобы усилить себя. И сейчас она будет делать то же самое в отношении Турции. Другой вопрос, что Турция понимает, что мир изменился. Мир другой. И сегодня нужно ориентироваться на другие организации, на другие объединения. Не зря сейчас встает вопрос о БРИКС. И Турция с ее одной из крупнейших, несмотря на то, что есть проблемы, экономик мира, может и должна двигаться в сторону вот этого самого не Запада. И там это прекрасно понимают. Там понимают, что Россия готова к этому диалогу. Да? Вот планируется очередная встреча по поводу безопасности Россия, Турция, Иран. Да? Уже об этом заявлено. Планируется вопрос расширения различных альянсов не западного типа, в том числе и БРИКС. Я думаю, что нас ждет много сюрпризов на этом пути. А в Турции задается вопросом, а нужен ли этот европейский путь сегодня Анкаре? Что он дает? Турция получила все от самого процесса интеграции в ЕС. Все, что было возможно. Таможенный союз получила с Европейским союзом. Что еще-то нужно? Турецкие товары в Европе есть. Турция сегодня хаб, центр сопряжения. И это то, что дает возможности Турции в плане ее будущего. И она будет, конечно же, стремиться к расширению этих возможностей в контактах с не Западом. А здесь очень важна Россия, потому что именно мы несем мир и безопасность. Это ключевая идеология внешней политики Москвы. И Турция это видит и ценит. И с Россией удается договориться и о том же зерне. И это очень сложно. И Россия, и Турция сложные переговорщики, но мы учитываем интересы друг друга. Американцы не готовы учитывать интересы. Американцы приходят и говорят, будет вот так, и никак иначе. Это фишка их переговорной позиции. Она не меняется. А Россия и Турция находят эти точки соприкосновения. Это очень сложно. Но с такой суверенной Турцией говорить проще. Можно договориться, я, как там Чавушоглу сегодня сказал, хлебовом или да, зерновом коридоре. Можно обо всем договориться. Почему? Потому что мы понимаем, что за спиной Турции все меньше стоят британцы и американцы. Правда, посмотрим, чем сегодняшняя встреча закончится, потому что сейчас находится госпожа ТРАСС в Турции. Но очевидно, что Анкара сможет быть вот этим самым хабом, центром, который говорит о том, что мир больше 5 членов Совбеза, только до тех пор, пока она будет стоять между и опираться на национальные интересы.
Ну и надо понимать, что Турция же вторая по размерам армии Североатлантического альянса, а теперь газета «Эркуриет» сообщает нам, оказывается, что у Турции возникли претензии к НАТО. Не в том смысле, что Эрдоган не хотел бы там видеть Швецию и Финляндию, а в том смысле, что он и НАТО бы не хотел в целом видеть, потому что едва ли считает этот альянс дружественным по отношению к Турции.
Конечно.
Имея в виду тот случай, когда он пришел туда жаловаться на Путина, а ему сказали, ну, брат, ну, слушай, это Путин, да, это сам, Россия. Сам ну, ты что от нас хочешь? Ну, давай, до свидания. Покажите нам эту газету. Хочет выйти из НАТО?
Всякий раз, когда мы подвергаем сомнению членство Турции в НАТО, перед нами возникает следующий аргумент. Право вето – большое преимущество в руках Турции. Лучше быть в альянсе, чем вне его. А на вопрос о том, какие преимущества мы увидели за 70 лет, нет ни одного удовлетворительного ответа. Давайте представим, от чего США придется отказаться в случае новой границы НАТО. Первое. НАТО без Турции означает крах планов США относительно Черного моря и отказ от цели превратить Черное море в озеро НАТО. Второе. НАТО без Турции означает провал планов США относительно Кавказа, а также целей, касающихся Центральной Азии. Третье. НАТО без Турции означает институционализацию российско-турецко-иранского сотрудничества и его переход к стратегическому партнерству. Четвертое. НАТО без Турции означает, что Турция станет частью большого евразийского партнерства. Пятое. НАТО без Турции означает интеграцию Турции в новый мир через ШОС и БРИКС. Шестое. НАТО без Турции означает утрату Соединенными Штатами способности принуждать Турцию к желаемой политике, угрожая распадом. Турция в Евразии будет обладать сильной военной мощью. США хотят такой картины? Определенно нет. Нежелательная картина для США просто необходима Турции. Турция должна закрыть для США Черное море, Кавказ, западные ворота Центральной Азии и стать частью большого евразийского партнерства и нового мира. Путь к этому лежит через перерезание натовской пуповины. США не перережут эту связь, не захотят этого сделать. Будут пытаться удержать ее хотя бы тонкой нитью. Так что это должна сделать Турция.
Реклама. Скоро вернемся. Будем считать, что это срочные новости, но, честно говоря, мы знали, что этим закончится. Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Европейский Союз. Только что об этом стало известно. Ну, то есть впереди 23 года, и можно надеяться на членство в этой организации, если сама организация доживет. Ну, поглядим. Юрий Альбертович, вам слово.
Ну, вообще, если вот смотреть на то, как развиваются особенно военные события, мы здесь много говорили о тактике малых котлов. Но как-то вот эти малые котлы не всегда у нас просматривались хорошо. Вот сейчас мы увидели...
1500 в окружении,
да.
Это малый котел или уже большой?
Вы знаете, вообще-то это большой уже котел, это уже не малый. Более того, если мы еще посмотрим Лисичанск с Северодонецком, где, если взять всю конгломерацию, я думаю, там до 8 тысяч наберется. Не конкретно в городах. Другое дело, воевать будет, конечно, не так просто. Мы здесь определенный оптимизм проявили 2-3 дня. Извините меня, там щит из мирных жителей. Что с ними делать? За них прячется спецназ и эти иностранные наемники, и которые не стесняются именно закрываться спинами женщин и детей и стариков. Вот это, вот, конечно, самая тяжелая ситуация, с которой ну, что-то нужно будет делать. Более того, очень интересная информация сегодня пришла. Наши войска навели переправу через реку Оскол в районе Харькова. Это о чем говорит? О том, что накапливаются силы для продвижения наших войск в районе именно вот уже по направлению в Харьков. Теперь я бы еще хотел коснуться вот этой информации о Шольце, который вчера в день начало Великой Отечественной войны, я считаю, это было вообще-то такое заявление наглое. И становится ясно, что когда он говорил о том, что не было никакого геноцида на Донбассе, он это сказал умышленно, не от незнания. Потому что вчера он знал, что за дата в нашей стране День памяти и скорби, и он выступает, говорит о 100-миллиардном фонде по созданию крупнейшей армии в Европе и говорит о гаубицах. А гаубицы мы тоже тут немножко преуменьшаем их значение. Что это гаубица из себя представляет? Вот давайте посмотрим. Вот ствол, да, например. Гаубица может за минуту произвести сразу до 10-12 выстрелов. Первый выстрел по этой траектории. Тут же автоматически опускается, меняется заряд. Там специальный заряд в виде таких таблеток как бы вытаскивается компьютером этот заряд. Второй выстрел, третий. И в результате все снаряды почти одновременно ложатся в цель. Складывается впечатление, что стреляло 6 гаубиц по данной цели, хотя стреляла одна. Это вообще вот, это называется режим «шквал огня». Он у нас есть на гаубице коалиции СВ. Поэтому, более того, применяются снаряды с радиовзрывателем. Помните, мы обсуждали, говорили, что, скорее всего, кассетные боеприпасы. Не кассетные, а вот этот радиовзрыватель, он срабатывает, и осколками, осколочно-фугасный снаряд накрывает мирное население, и люди страдают десятками от одного такого выстрела. Вот, то есть эти гаубицы призваны терроризировать мирное население. И, честно говоря, меня радует то, что все-таки две гаубицы «Цезарь» французские, целые, невредимые, попали к нам. Почему? Там стоит компьютер. Вот этот вот компьютер мы сейчас изучим. А компьютер, он единый в системе НАТО. То есть у нас появится возможность воздействия средствами РЭП на каналы управления, на каналы передачи информации для того, чтобы снизить возможности этих гаубиц. Ведь как работает? Вот вообще американцы проводили потрясающие учения. Ну, смысл в чем состоит? Вот спутник. Со спутника обнаруживается информация, и мы слышали недавно, американцы сказали, что будут предоставлять спутниковую информацию. Значит, американцы взяли Т-72 наш и макет панциря, разместили на полигоне Юма. Спутник зафиксировал их местоположение, передал координаты в центр космической связи тут же в режиме онлайн, в штаб, тут же компьютеры с элементами искусственного интеллекта на дрон, через дрон на гаубице, там у них была П-109 «Паладин», с удлиненным стволом калибра 52 мм. Тут же залп. В обычном режиме, вот если по телефону это все делать так, как мы привыкли, уходит 20 минут. Здесь ушло 20 секунд. Вот преимущество вот этого типа оружия. И то, что мы с этим оружием сейчас начинаем бороться, ищем ключики к его уничтожению, уничтожаем сразу же, это большой позитив. И вот про гаубицы еще три семерки. Американцы хотели похвастаться, сделали лафет из алюминия. За счет этого эту гаубицу цепляет вертолет, переносит. Это единственная гаубица в мире такая уникальная и так далее. Подрывается снаряд, и этот алюминий пробивается насквозь. Лафет выходит из строя после одного залпа нашего артиллерийского, даже не точного, где-то рядом взорвалось, лафет выведен из строя. Это вот достоинство в кавычках этих гаубиц.
Ждем подтверждения от Уралвагонзавода. Согласно французской информации, взяли в плен мы с вами две французские гаубицы «Цезарь», которые были доставлены на фронт, и прямо сейчас их изучаем, разбираем, пытаемся выяснить, как работает электроника. Сейчас реклама, сразу после важное заявление Лаврова. Давайте сначала обещанное заявление министра иностранных дел Лаврова. Новый миропорядок. Заявление он это сделал в Иране.
Нас объединяет неприятие продвигаемой Соединенными Штатами и их сателлитами концепции так называемого порядка, основанного на правилах. Концепции, которая задумана с целью подменить международное право, прежде всего принцип суверенного равенства государств. Все, что делают США и их союзники на международной арене, прямо подрывает этот основополагающий принцип. Мы убеждены, что подавляющее большинство стран мира прекрасно понимают нынешнюю ситуацию. Речь идет о том самом порядке, основанном на правилах, которые американцы пытаются навязать всем остальным. Порядке, который задуман с тем, чтобы подчинить интересы безопасности любой страны интересам западного мира и обеспечить полноценное, вечное доминирование Вашингтона и его союзников. Понятно, что эта затея противоречит всему историческому процессу, она противоречит объективной тенденции формирования многополярного мироустройства, в рамках которого страны, сохраняющие свою самостоятельность, имеющие чувство собственного достоинства, будут отстаивать свои интересы. И Исламская Республика Иран, и Российская Федерация относятся к числу именно таких государств.
Пресс-секретарь Путина Песков только что заявил, что Россия тщательно фиксирует абсолютно все эпизоды использования западного оружия на Украине. В этой связи только что стало известно, что жительница села Зеряновка под Горловкой погибла после обстрела со стороны ВСУ. Неонацисты выпустили сразу 5 снарядов 122-миллиметрового калибра. По Донецку 8 155-миллиметровых снарядов выпустили по Киевскому району. Очевидно, стреляли как раз из того самого западного оружия, в том числе американских гаубиц М-37 или французских гаубиц «Цезарь». Кровопролитные бои сейчас продолжаются на Северодонецком направлении. Там побывали журналисты немецкого издания «Бильд». Они съездили в Лисичанск, который прямо сейчас находится в окружении. Попали под обстрел, если, конечно, так можно назвать происходящее. Посмотрите.
Сегодня Пауль был в Лисичанске, который почти окружен, и там он попал под обстрел. Особенно опасной выдалась поездка Пауля на машине, а она стала еще опаснее спустя несколько часов. Это нападение на него и на его команду.
Путь
Прямо сейчас нашу машину обстреляли на этом направлении. Эта улица, наверное, самая опасная из тех, что есть на Украине. Позади меня окно, в которое они попали. Русские обстреливают эту дорогу, потому что это единственная дорога из города. Господи Иисусе!
Пауль, опиши нам, пожалуйста, еще раз ситуацию, как ты туда попал и как сейчас обстановка.
Ранним утром мы отправились в охваченный боями Лисичанск. Нас предупреждали о том, что эту улицу называют адской дорогой, потому что русские войска находятся так близко от нее. Они поставили себе цель взять под контроль эту улицу и окружить этот город.
Что касается адской дороги, пожалуй, ее действительно можно назвать именно так. Прямо сейчас это последняя возможность покинуть Лисичанск. Ежели есть такое желание, огромная группировка украинских солдат в окружении. От 6 до 8 тысяч человек им уже предложено сдаться в плен. Или вот только что описал немецкий журналист, что может случиться, если двинешься по этой дороге. Ну и Великобритания, еще важные новости, только что объявила о введении новых антироссийских санкций. Они включают дополнительные меры в отношении технологий, товаров нефтепереработки, а также запрет на экспорт и использование в России фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС. То есть евро нам запретили. Россияне жутко напугались, хотя на самом деле европейцы продолжают стрелять себе в ногу. Министр экономики Германии, вице-канцлер Хабек, только что заявил, что Германии уже сейчас катастрофически не хватает газа, и от простых немцев потребуется сократить потребление газа и сейчас, летом, и затем, осенью и зимой. Власти Германии объявляют второй уровень своего аварийного чрезвычайного плана на фоне сокращения поставок газа. Напомню, в его рамках поставщики электроэнергии свои издержки могут компенсировать повышением тарифов на электричество. Именно потому Хабек уже сейчас советует немцам затянуть пояса, экономить на всем, на чем только можно. То же самое сейчас просят от своих жителей в Дании, Голландии, Европарламенте. Прямо сейчас пытаются решить газовый кризис. Уповают на не зеленую энергетику и даже не на атомные станции. Больше всего евродепутаты боятся, что из-за проблем с энергетикой от ЕС может остаться одно лишь название. То есть ЕС на грани развала.
Россия использует энергию в качестве оружия, и мы знаем, что было объявлено о дальнейшем прекращении поставок газа в последние дни. Все это часть стратегии России по подрыву нашего единства. Всего 12 членов ЕС теперь были затронуты односторонним прекращением поставок. Риск того, что поставки газа прекратятся полностью, теперь выше, чем когда-либо. Единство и солидарность, которые продемонстрировали страны-члены Евросоюза и его институты, стали ключевым сигналом рынку, нашим гражданам, а также нашему противнику. Он не сможет разделить нас, мы будем едины. И мы удостоверимся в том, что Украина после всего этого останется свободной и независимой страной.
Природный газ, сродни продовольствию, стал оружием Путина, чтобы дестабилизировать Европейский Союз. Энергетический национализм может только усугубить текущий энергетический кризис, который может превратиться в политический и разделить Европейский Союз. А это, и мы не должны это забывать, одна из целей Путина.
Иногда самые очевидные вещи, самые удивительные. Еще год назад мы бы и не подумали, что одна из европейских лидеров зеленых, вице-канцлер Германии, будет говорить об экономике, которая основана на угле, так как сейчас мы видели, как боролись против угольных шахт как источника энергетики. Газ, которым мы хотим заполнить наши газохранилища, в основном будет из России. У нас война, и мы не хотим поддерживать их еще большим количеством денег, рублей, потому что мы должны платить в рублях. Очевидно, что это повлияет на то, что Россия может в конечном счете даже победить.
Но и только что стало известно просто какая-то зрада. В поставленных американцами на Украину дальнобойных гаубицах М-37 отсутствует по какой-то причине система GPS. Это важная функция, которая бы позволила объединить артиллерию в один разведывательно-ударный комплекс с помощью беспилотников. Интересно, по какой причине Запад так предательски
обидел Украину. Партнеры, велика вероятность, испугались, что М-37-ки попадут в руки русских, то есть станут трофеями, как, например, уже произошло сразу с двумя совершенно целыми, неповрежденными французскими самоходными артиллерийскими установками «Цезарь». Их уже доставили на предприятие «Уралвагонзавод» для того, чтобы разобраться с электроникой. Столтенберг выступил перед тем, как заявить о том, что Украину велика вероятность все-таки возьмут в Европейский Союз, точнее дадут членство, кандидатство на вступление в Европейский Союз, и сказал, что Украина готова воевать очень долго, и Европа поможет.
Мы должны быть готовы к тому, что все это будет продолжаться долго. Войны непредсказуемы и кровавы. Текущая война переходит в войну на истощение, и поэтому еще более важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине.
Генсек НАТО Столтенберг вслед за Байденом, объявившим игру на выживание, объявляет кровавую войну на истощение. В первую очередь истощаются запасы натовского вооружения, но Украина требует больше.
Они готовятся выстрелить из этого орудия. Украинцы получили 100 гаубиц М-37, но мы одновременно видим, что русские завоевывают все больше и больше территорий. Эти гаубицы помогают, но этого недостаточно.
Нам нужно как минимум 500 таких орудий.
Эта война становится войной артиллерии, и победа в этой войне будет зависеть от ствола орудия.
Стволов украинцы просят все больше. Каждая М-37, к слову, стоит 3 миллиона долларов. 15 таких гаубиц, не сделавших ни единого выстрела, российские военные уничтожили сутки назад в районе железнодорожной станции «Дружковка». Генерал ВСУ Карпенко в интервью американскому журналу National Defense жалуется, что гаубицы слишком хрупкие и моментально выходят из строя после ответного огня.
Артиллерийские системы М-37 сильно подвержены поражению артиллерии противника. На каждую батарею приходится 6 штук М-37. После каждого артиллерийского контакта нам приходится брать 2 гаубицы и отводить их в тыл для обслуживания, потому что часть подсистем повреждена осколками. Это происходит каждый день.
Из 100 поставленных США в мае М-37 остаются пару десятков. Другие 155-миллиметровые гаубицы «Цезарь» французского производства на днях стали трофеями российской армии. Об этом сообщает адвокат и политик Режис де Кастельно.
Еще одно достижение Макрона. 2 французских самоходных орудия «Цезарь» были захвачены русскими целыми и невредимыми. В настоящее время они находятся на заводе «Уралвагонзавод» для изучения методом обратного инжиниринга. Спасибо, Макрон, мы платим за это.
Примерно по 5 миллионов долларов за каждую установку «Цезарь» в США решили подсчитать, сколько война обходится самой Украине. Саманта Пауэр пришла к выводу, что американского бюджета может и не хватить.
По последним оценкам, я думаю, Украина тратит в месяц на войну 5-6 миллиардов долларов. И это просто ошеломительные затраты. Сейчас мы, благодаря решению Конгресса двухпартийной поддержки, имеем 7,5 миллиардов долларов дополнительных средств сверхбюджета. Это на поддержку Украины. И сейчас мы думаем, как сделать передачу этих денег более гибкой, но при этом подотчетной. Однако уже сейчас ясно, что этих средств недостаточно.
Борис Джонсон и вовсе начинает готовить Киев к поражению. В интервью итальянской газете говорит, что мир уже устал от Украины из-за высоких цен на продукты и тарифов на электроэнергию.
Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть большими украинцами, чем они сами. Это их кризис, им решать, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир и не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена хотя бы до границ, существовавших до 24 февраля.
Границы, которые себе очертил Киев, тем временем тают на глазах. Очередная группировка украинских боевиков в селах Горское и Золотое попала в котел. В окружении как минимум 1200 неонацистов и около 100 иностранных наемников, то есть даже больше, чем в Иловайском котле в 2014 году. Советник Зеленского Арестович не верит своим глазам.
Значит, Золотое и Горское пытаются окружить, причем с двойным перехватом горловины, то есть непосредственно Золотое, и потом замкнуть Горское, туда наступая от Мирной долины на Рай-Александровку, от Врубовки на Рай-Александровку. Сразу скажу, не очень у них там получается и не получится, потому что наше командование приняло своевременные меры. Говорить мы о них не будем, но публично, но не получится окружать.
Десятки ВСУшников, оказавшись в окружении в Золотом и Горском, Арестовичу не верят, а потому выбирают жизнь и просто сдаются в плен.
Тебе сколько лет? 20? Ты пошел воевать, а?
Забрали мобилизацию.
Мобилизация? Забрали 20 лет?
Возраст в украинской армии не помеха. Двум этим пленным повестка пришла всего неделю назад. То есть в Киеве в самом деле пытаются поставить под ружье всех.
Сколько вам лет?
46.
Сами пошли, да?
55.
55?
Да. Под повестку, под роспись. Под статью.
А когда вы прибыли в Мирный Долин?
Позавчера.
Заняли, и окопались, да? Заняли
оборону? Нет, мы только вошли в Мирный Долин, нас обстреляли, нас обстреляли, все вещи, все завели.
Зарабатывают на новые вещи и технику для ВСУ на Украине, теперь продавая эксклюзивные вышиванки, созданные по канонам националиста Бандеры. Проданная за 100 тысяч долларов на аукционе в США рубашка Зеленского вдохновила жителей Черновцов.
С Днем вышиванки. Украину.
За вышиванку, как у Степана Бандеры, защитником бронежилеты. В Черновцах создают лимитированную коллекцию мужских вышитых рубашек. Все средства от их продажи пойдут на защиту для бойцов. Вышиванку проводника ОУН воссоздали львовские мастера по единственному изображению, на котором Степан Бандера в национальном наряде. Схемой поделились с жительницами Черновцов, которые взялись пошить сотню таких. Вышиванки Бандеровки еще в работе, а заказы и средства на них уже поступают со всего мира. Поэтому первые 25 бронежилетов уже куплены и отправлены нашим бойцам в Северодонецк.
Глядя на очередные провалы в ВСУ, в Киеве угрожают нанести удары по территории России.
Мы смотрим на то, что ситуация с войной и с Российской Федерацией несколько затягивается. Мы, конечно, хотим намного более быструю победу. Мы хотим, чтобы Украина потеряла меньше украинцев, чтобы потери наших городов, жизни и экономики были намного меньше. Если вдруг произойдет какая-то авария на ямальских месторождениях или, например, на месторождениях, которые снабжают газопровод «Сила Сибири», ну, скорее всего, что... Знаете, как говорят, опасно курить на огне небезопасных объектов. Если вдруг что-то где-то произойдет в России, как говорится, курение вредно.
Еще раз давайте, пожалуйста, с вами зафиксируем. Это прямая угроза, обещание террористической атаки на Российскую Федерацию. При этом, что касается двойных стандартов и дикого лицемерия, никто на Западе этих обещаний не замечает. Более того, сейчас... Во время голосования в Европарламенте о членстве Украины, точнее, о предоставлении Украины кандидатства в члены страны Евросоюза, было сказано еще раз, что Украина обещала Евросоюзу проявлять адекватность, это не сильно похоже на Украину, сразу оговоримся, и не наносить удары с помощью оружия, которое поставляет ей коллективный Запад по территории Российской Федерации. Здесь, конечно, возникает еще один вопрос, по какой причине Европейский Союз в принципе обслуживает интересы Североатлантического альянса и какое он имеет отношение к поставкам вооружения. Но здесь, наверное, никто уже не питает никаких иллюзий. Такая большая, агрессивная, антироссийская компашка, вся деятельность которой заточена на уничтожение России, если пользоваться терминологией Остина, либо на истощение России, если пользоваться терминологией американского президента Байдена, который вчера наконец-то признался, чем именно Америка занимается на территории Украины, добивается истощения или России, или Европы. Ну, посмотрим, ждем заявлений. Сегодня в течение дня обещают сказать, так дадут Украине кандидатство на членство. Исходим из того, что дадут. Дмитрий Габич, с вас начинаем.
Ну, я напоминаю, что сила Сибирь у нас в Китай качается, 38 миллиардов кубометров, поэтому я бы на месте Пекина несколько напрягся слегка. Вот, поэтому с этой точки зрения это как раз очень интересная история. Кстати говоря, месторождение достаточно глубоко находится. Вот, честно говоря, туда ни одно вооружение, которое в принципе располагается, не находится сейчас. Даже в Европе по-своему, но если как бы не считать как бы отдельные виды вооружений, которые не могут быть применены. Вот, поэтому это очень интересное заявление. Вот. Но вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, как бы, если это противостояние на взаимное ослабление, то вопрос, как бы, кто ослабнет раньше. Вот мы посмотрели, у нас, соответственно, Великобритания, там выборы проиграла, самая высокая инфляция, снова потом Франция потеряла большинство, сейчас, соответственно, Италия отваливается.
Но при этом их самая высокая инфляция гораздо ниже нашей действующей инфляции.
Смотря где.
Например, в Великобритании.
Например, в Эстонии.
Например, в Германии. Например, во Франции, в Эстонии 20%,
Эстонии
у нас 17%, мы знаем.
У нас 15,5% по году будет.
16,5% сейчас.
Но
решение, а это почти 17%.
Решетников говорит 15,5%, к нему все вопросы. Короче, в любом случае, это очень высокая инфляция, с этим никто не спорит.
Вежливо выражаясь.
Вопрос в другом заключается, что, соответственно, Европа никогда не видела такой инфляции, а мы с такой инфляцией сталкивались. И в 2014 году, соответственно, мы с ней познакомились, как бы знакомились в 2008 году. Вы не понимаете, большинство стран в Европе, в принципе, ее не помнят в нынешнем поколении. Ну, например, берем Норвегию, нефтедобывающая страна, так, между прочим, третий раз повышает инфляцию, у них закредитованность 247%. Соответственно, чистых доходов, это самый высокий показатель Северной Европы. У них, в принципе, любое повышение ставки, это, естественно, серьезный удар по, как бы, кредитным возможностям человека. Вот. Они его повышают третий раз. Причем они с первых начали, говоря, задолго до, соответственно, мероприятия. То же самое касается целого ряда других составляющих.
То есть, если в нашем случае «нежели богато не будем начинать», то у них было все хорошо, и тут здрасте, приехали.
Не, просто если страны...
Вы здесь при чем, говорит рядовой европеец? Это не моя спецоперация. Украина, она где? Кто она такая, эта Украина?
Вот проблема-то в этом и заключается, что самое большое, как бы, эффективное решение, которое сейчас может производиться, это нанести экономический урон, чтобы издержки, которые происходят при этом, постепенно ломали политическое поле, соответственно, убирали из информационной повестки украинские кейсы, таким образом снижали активность и желание выделять денежные средства, поставлять вооружение. Это уже частично происходит. Берем ситуацию с многострадальной уже Италией, вот, которая там все голосовала за поставку вооружения. Правильно, к чему дело происходит? К расколу коалиции после этих выходных. То же самое у нас происходит в Германии. Германия заявляла о том, что там будет стоять как скала, что ничего не произойдет. Это второй этап из трех этапов. Третий этап начнется через примерно 3 недели, потому что с 11 числа все эту дату обведем, июля, у нас на техобслуживание становится «Северный поток-2», 1 полностью. Вот. И к этому времени, примерно через 10 дней, с большой долей вероятности, начнется уже повышение цен. Потому что там необходимо, соответственно, в бюллетене сначала оформить. Но фактически, как Reuters и Bloomberg правильно оформили, это уже будет в ближайшие 2 недели. Вот.
Если не обманывать друг друга, а честно сказать, Европа уже переживает тот уровень деградации качества жизни, который заставит ее остановиться и в санкционном давлении на Россию, и в поддержке Украины, или еще далеко?
В разных странах по-разному. Великобритания, например, сталкивается с очень серьезной проблемой, она уже в рецессии находится. Вот. У нее за счет Brexit и всего остального выход будет самый сложный. Вот. Франция, в меньшей степени Италия. Германия еще ничего. Германия сейчас столкнулась впервые, потому что, как бы, до этого времени, как бы, у нее были, соответственно, определенные запасы, она оставляла, соответственно, газовый маневр, и она больше всего выигрывала на самом деле от, соответственно, прихода газа. Сейчас, с учетом того, что она теряет примерно 60% Северного потока, вот ситуация будет сложная. Хорошо будет у стран, которые подключены к Турецкому потоку. Вот, например, соответственно, Венгрия сейчас отлично себя чувствует. От слова «очень хорошо». Почему? Потому что у нее дешевая нефть на дружбе осталась. У нее газ дешевый остался, потому что контракт подписала. Вот, как бы, она проголосовала против, сейчас себя будет в шоколаде с точки зрения экономической. То есть проблема заключается в том, что и страны себя будут по-разному чувствовать. Но издержки носят уже очень серьезные. Что было, например, несколько, 3 месяца назад? Мы видели Байдена, он по каким темам выступал? Война, Китай. Сейчас все его темы по инфляции. Вообще все темы, он выступает сзади, видите, что написано, стоимость галлона у него.
А инфляции как таковой не бывает, потому что виноват все равно Путин.
Это понятно, только даже сейчас уже, соответственно, если бы вопрос упирался только, условно говоря, соответственно, в Украину и, соответственно, в историю, связанную с наказанием, проблема заключается в том, что, как бы, эти инфляционные ожидания, они перемалывают составляющую. Человек может месяц слушать по поводу того, что один человек в мире может быть виноват в повышении цен на все.
Секунду перебью, обратите внимание, это официальный сайт официального Белого дома, и там черным по белому, хотела сказать по-русски, но не по-русски, по-английски, написано, что в инфляции, в повышении цен виноват Путин. То есть так называется тема выступления американского президента.
Да, только я уже...
Путинское повышение цен.
Только...
Это теперь уже вот, ну, как
только
бы,
я напоминаю,
язык дипломатии, официальный язык.
Например, у CNN уже переходит на то, что это не путинское повышение цен, это уже байденское.
То есть кто-то догадался?
Да, допер немного.
Ох, ты,
а почему это
побери.
Во-первых, давайте, если точно сформулируем, это не путинские инфляции, это санкционная инфляция.
Конечно.
Если бы санкций не было, бы инфляции тоже бы не было в той или иной степени. Второе очень важное.
То есть если бы спецоперация была России на Украине, а она есть, то не обязательно должны были быть санкции, из-за которых случилась инфляция. То есть спецоперацию России на Украине, оставляем санкции, отменяем, все живут хорошо.
Кстати говоря, с этой точки зрения удар бы был намного серьезнее, но просто народ не совсем до головы подумал. Вот, второй важный момент. Я так напоминаю, что в конечном счете даже санкционное воздействие даже не США, если так глубоко разобраться, а Европейского Союза. Поэтому с этой точки зрения как бы какой-то инфляционный составляющий. Также я напоминаю, что инфляционная составляющая, кто цены гонит как бы на энергоносители? Те же самые американские компании. BP, например, одна из крупнейших добычных, британская вообще, ну, принципиально, Chevron, соответственно, какой-нибудь Oriental, они все повышают цены там, на внутреннем рынке. Если все такие, соответственно, экономически активные, патриоты и все остальное, зачем вы цены на внутреннем рынке повышаете? Вы же там цену на галлон загнали. Это при всем при том, что, напоминаю, надо понимать, на самом деле, насколько там это все связано с косяками предыдущего поколения. В чем особенность заключается? Дело в том, что долгое время, соответственно, американцы жили на переработке тяжелой нефти на самом деле. Это наша нефть, это нефть Венесуэлы и все остальное. У них после, соответственно, вот там сланцевой революции началась легкая нефть пошла. И они легкую эту нефть начали экспортировать. А за все это время их НПЗ деградировали. Например, на северо-западе он не модернизировался, в ближайшее время модернизироваться не будет. Почему? Вы 3 года рассказывали, что вы пришли с зеленой повесткой и собираетесь там все выкашивать. Какой смысл инвестировать в переработку, если через 5 лет или даже через 3 года, соответственно, вы все это зацементируете зеленой повесткой? Какой смысл сейчас американским компаниям брать кредиты на, например, соответственно, развитие угольных месторождений? Вы сейчас к ним хорошо относитесь, потому что у вас газа нету, а через год ситуация не изменится, и вы не просто бан на нее не поставите. Напоминаю, уголь первый в списке на, соответственно, углеводородный налог. Вторым идет нефть. В результате вы самые тяжелые виды, соответственно, нефтепродукты бывают светлые и темные. Вот вы темные нефтепродукты, там, например, то же самое мазут, например, просто кладете под санкции. Никому не выгодно туда инвестировать.
Конечно.
Более того, вы сами создали эту ситуацию.
Помню, в прошлом году в Великобритании взрывали угольные заводы. Кошмарные кадры совершенно, когда они уничтожали свою промышленность в борьбе за свое светлое, зеленое.
Я, Великобритания, самое страшное, что они атомные электростанции стали закрывать на самом деле.
В том числе.
Вот, поэтому как бы концепция в этом была. Более того, напоминаю, вы так к нефти хорошо относитесь, а все помнят, что в пандемию она была отрицательная стоимость. Туда никто не инвестировал, никто не помогал, между прочим, в этом. С чего ОПЕК плюс-то начался? ОПЕК плюс начался с того, что был очень низкий спрос, им все ограничили объемы производства, чтобы этот спрос поддержать. Тогда это было, соответственно, вынужденная мера, потому что у всех бюджеты рвались, между прочим. И рвались бюджеты той же самой Саудовской Аравии. У нее, естественно, разрывы колоссальные были, она недофинансировала целый ряд стоимости. Она льготы для своих граждан снесла ради того, чтобы, соответственно, поддержать как бы, в какой-то степени собственную экономику. А сейчас вы говорите следующее. А мы сейчас должны все расстараться, взять, поставить на рынок нефти, которой нет, ее же добыть надо для начала, чтобы всем было хорошо, и чтобы вы пошли в свои промежуточные выборы. Вопрос, а зачем? Сейчас придут республиканцы, которые, соответственно, в нижней палате парламента возьмут, соответственно, и вам запахают те же самые планы поддержки американских нефтепроизводителей. Это уже понятно. Почему в результате как бы, за это должны платить другие страны? Более того, вы своих энергетиков поддерживаете? Поддерживаете. Вы, соответственно, вы им экспортные квоты обеспечите? Обеспечите. Если вы такие, соответственно, боретесь за цену, потребуете от европейских энергоэкспортеров, чтобы они снизили экспортные цены. Вы же говорили о том, что у нас тут госкомпании вроде бы, а у вас там компании, которые напрямую от субсидий зависят. Срежьте их. Более того, вы налоги снижаете для того, чтобы снизить стоимость галлона внутри США. Там есть региональные налоги, федеральные налоги. Снизьте то же самое, соответственно, налогообложение на внешний периметр. Но вы же это все не делаете. Все это к чему? Это все к тому, что если бы издержки экономические, которые наносятся сейчас, не были бы столь значительными, ситуация развивалась совсем по другим сценариям. Если бы у нас было быстрое военное решение, вот прям сразу, там, в несколько месяцев, как бы все было бы намного быстрее. Сейчас за счет затяжной составляющей, это другое противостояние. Оно, кстати говоря, более худшим будет для Украины с точки зрения там, экономических потерь, но больше будет более худше для Европы. Если Европа потеряет дешевый энергоноситель, на который она развивалась последние 20-30 лет, и в результате эти энергоносители получат Китай и Индия, кто сделает скачок вперед? Кому будут нужны автомобили, которые стоят в 4 раза дороже? Volkswagen не потянет. Поэтому...
Ну, на эту тему пишет большая довольно заметка, вышла в Нью-Йорк Таймс, рассуждение на тему того, что план был капкан, уничтожить российскую экономику, немедленно заставить Путина, страдающего из-за того, что страдают русские люди, отказаться от части своей спецоперации России на Украине, таким образом свернуть путинские планы. Но что-то пошло не так, Путин немедленно предпринял иные действия и перенаправил нефть в Китай, в Индию. Заставить Китай и Индию отказаться от путинской нефти не получается. У нас все дорожает. Apple, я имею в виду Европейский Союз, а у них все в полном порядке. И, в общем, Путин себя чувствует очень неплохо и даже зарабатывает больше, чем Саудовская Аравия. Здрасте, приехали, сокрушается американская газета. Если есть возможность, давайте прочтем. Он прям имеет значение.
Когда Соединенные Штаты и Европейский Союз приняли решение ограничить покупку российского ископаемого топлива в этом году, они рассчитывали на то, что российское вторжение на Украину принесет такую экономическую боль, что Путину придется его прекратить. Такие перспективы являются, мягко говоря, отдаленными. Китай и Индия, две самые густонаселенные страны, нарастили покупку российской нефти и теперь покупают то же количество, которое раньше уходило на Запад. Цены на нефть настолько высоки, что теперь Россия зарабатывает больше, чем до начала войны. В краткосрочной перспективе Соединенные Штаты и их западные союзники рассчитывали, что экономические санкции заставят Россию сдать назад или, по крайней мере, снизить ее возможности по ведению войны. По крайней мере, на данный момент эта тактика ударила бумерангом, учитывая рост спроса на российскую нефть в Азии. В мае импорт Китая нефти из России вырос на 28% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордный показатель, который позволил России обогнать Саудовскую Аравию в качестве главного поставщика нефти в Китай. Индия, которая раньше покупала незначительное количество российской нефти, теперь покупает более 760 тысяч баррелей в день. Свидетельствуют данные перевозок, которые проанализировала фирма Кплер, которая занимается исследованиями рынка. Азия спасла российскую нефтедобычу, считает Виктор Катона, аналитик из Кплер. Россия, вместо того, чтобы падать дальше, почти вернулась к допандемийному уровню нефтедобычи.
Брюссель, переносимся. Саммит Евросоюза. Анастасия Попова, наш специальный корреспондент. Настя, здравствуйте. Ну, пользуясь терминологией Сергея Викторовича, Украине предоставили членство в члены Украине и Молдавии. Что это значит? Какие перспективы? Все ли довольны? Расскажите, пожалуйста.
Ну, саммит начнется сегодня днем, хотя, в принципе, наверное, можно сказать, что сомнений нет. Скорее всего, действительно, вот этот статус кандидата Украине предоставят. Но надо сказать, что европейцы вообще мастера в том, чтобы создавать информационный шум, такой информационный пшик из ничего, поскольку вот этот статус, по сути, Украине ничего не дает. Дело в том, что чтобы начать хотя бы только переговоры о вступлении, которые могут длиться бесконечно долго, до этого нужно уже выполнить целый ряд требований, очень жестких европейских требований. И только после этого должен собраться еще один саммит со всеми главами стран Евросоюза. И они должны снова решить о том, чтобы только открыть первую главу для обсуждения, для переговоров. А тем, конечно, бесконечное множество среди требований, которые выдвигаются, это и борьба с коррупцией, которая на Украине уже много-много лет достаточно является такой неотъемлемой реалией жизни. Да? Кроме того, для европейцев еще это очень такой спорный момент насчет того, а нужно ли принимать вообще эту Украину, насколько Европа сможет переварить эту страну с населением примерно как в Испании, а уровнем жизни и экономической ситуации, ну, конечно, жутким, потому что, по некоторым данным, она даже беднее самой бедной страны ЕС. А это значит, что европейцы должны будут в случае принятия Украины вливать туда миллионы и миллионы, а если не миллиарды евро, просто в бездонную бочку на то, чтобы восстановить и привести страну в соответствии с некими европейскими стандартами и ценностями. Здесь все прекрасно понимают, что все это лишь политический такой сигнал, абсолютно ненужный, возможно, и даже бесполезный, поскольку он ничего по факту не меняет. Можно спросить у балканских стран, которые вскинули брови, услышав о том, что Украина готова к тому, чтобы стать кандидатом на вступление. Можно поговорить с турками, которые уже не одно десятилетие ждут. У них процесс вступления начался еще в 99-м году и так и не закончился. Хотя уже все, что можно было подготовлено, даже номера на машинах уже переделаны под европейские стандарты. И все равно стоят в очереди и ждут, как и все остальные. И, видимо, отсюда инициатива Эммануэля Макрона, для которого, кстати, этот саммит сегодняшний будет последним в череде президентства Франции, ему, естественно, нужно хоть чем-то запомниться, чтобы это президентство запомнилось, поэтому такой вот формальный жест. Но даже он сказал сразу после того, как объявил в Киеве, что он выступает за предоставление этого статуса, что на самом деле Украине в Европе не место, что она не может стать кандидатом, не подходит по всем требованиям, что это просто политический сигнал, что мы с ними, никуда не ведущие, ни к чему не приводящий. Альтернатива есть по, опять-таки, инициативе Макрона. Есть такая идея создать некое надевропейское политическое формирование, в орбиту которого можно притянуть все страны, в том числе и Великобританию, и те же балканские страны, все те, кто хотят быть и чувствовать себя рядом с Евросоюзом, но никогда к этим критериям даже близко не подойдет. Ну и, в принципе, Евросоюз использует вот этот переговорный процесс для того, чтобы только принуждать страны выполнять то, что ему нужно. Ну, взять хотя бы Сербию, которая тоже ждет вступления Украине уже около 10 лет, 11-й год пошел. Им говорят, что они должны принять Косово, независимость Косово и ввести санкции против России. И только после этого Евросоюз готов снова возобновить разговоры о том, чтобы Сербия стала членом ЕС. И сербы прекрасно понимают, что это лишь очередная такая ловушка, и на самом деле никто их в Евросоюзе не ждет. Есть еще один важный политический момент. Внутри ЕС нынешнего он уже слишком большой. Уже существует такое разделение политическое на восточные страны, где Польша пытается на себя перетянуть роль лидера и задвинуть Германию и Францию. Есть Германия и Франция, которые сильнейшие экономики. Есть Нидерланды, которые часто выступают против. Говорят уже о том, что нужно даже отменить право вето по внешнеполитическим делам. Но на это Франция тоже не пойдет. Хотя, возможно, конечно, поляки будут дальше это продавливать. То есть внутри ЕС и без того проблем много. И переварить и принять еще одну страну, достаточно сложную во всех отношениях, конечно, здесь все понимают, что это не вариант, и этого не случится в ближайшее время, поэтому это лишь просто такой политический жест, опять-таки ни к чему не обязывающий ни европейцев, ни тем более украинцев.
Такая моральная поддержка, так будем к этому относиться. Спасибо вам огромное, Настя. Анастасия Попова, шеф нашего европейского бюро на прямой связи из Брюсселя. Примечательно, что депутаты Европарламента только что проголосовали абсолютным большинством за выдачу Украине кандидатства в кандидаты. И еще раз, Турция ждет в своей очереди 23 года. А после того, как они проголосовали за то, что вообще ничего не значит и ничего не меняет, они встали и на протяжении 40 секунд друг другу аплодировали. Мол, какие мы молодцы, поддержали украинскую нацию. Покажите нам. И так далее, и тому подобное. Велика вероятность, до сих пор стоят, аплодируют. Это раньше была Европа первой и второй скорости. Если Украину возьмут, будет Европа третьих скоростей в том числе. Ну ладно, не ерничаем, прекрасно понимаем, что и членство им тоже могут дать ввиду событий нынешних геополитических. Поглядим. Пожалуйста.
Ну, я хотел бы все-таки начать заявление бывшего украинского министра насчет угроз в адрес России. К сожалению, чем хуже будут обстоять дела на Донбассе, тем больше Украине и для внешнего потребления, и с точки зрения отвлечения внимания и российского общества, и наших специальных служб будут требоваться какие-то вот такие акты, как связаны с атакой наших платформ в Крыму, обстрелы территорий. Поэтому, ну, к сожалению, да, это такая реальность, надо к этому быть готовы и предугадывать развитие событий. Ну и когда они говорят там о наших газодобывающих регионах, очевидно, там не только вопрос, связанный с их значением, но с другой стороны, например, на том же Ямале или в Ханты-Мансийском округе, ну, достаточно много проживают этнических украинцев, в том числе западной Украины, да. Наши спецслужбы, я уверен, отрабатывают все различные варианты развития событий, но это попытка и внутри уже наших регионов, в том числе и граждан Российской Федерации, посеять рознь, недоверие, подозрительность и так далее. Хотя, понятно, спецслужбам в этом плане нужно обратить особое внимание. С точки зрения политиков европейских, понимаете, вот на самом деле уже слушаешь на протяжении многих месяцев, еще даже до начала спецоперации, ну, одно и то же. Одно и то же с одной стороны, с другой. Ну, слова одни и те же, потому что это устоявшаяся норма на Западе. Если ты из этой нормы выбиваешься, значит, ты условный изгой для вот этого западного эстеблишмента. Но, с другой стороны, общественные отношения говорят о том, что постепенно одни и те же пустые заявления и заверения неинтересны жителям, неинтересны избирателям. И как раз политики, которые высказывают другую точку зрения для эстеблишмента западного, являются изгоями. С другой стороны, их предложение и здравый смысл постепенно становится популярным в обществе, потому что это иная альтернативная точка зрения. Я тот же канал Fox, я думаю, что достаточно популярен, потому что в определенном плане он может транслировать то, что не транслируют подмятые демократами средства массовой информации. Ну а кто главное зло? Конечно, Россия. конечно, Россия. Я вот сегодня прочитал, значит, вынесено было решение, а вот у меня доверие правительству в Болгарии Кирилла Петкова. Ну, в ком, кого обвинил? Российского посла, Россию и типа пророссийские силы, которые осуществили, хотя тяжело признать, что Болгария допустила целый ряд экономических и политических ошибок. Я удивился, что Борис Джонсон, когда в парламенте раскаивался за свою вечеринку, не обвинил в этой вечеринке и в их последствиях русскую водку, которая привела к такому, да. То есть везде виноваты.
Хотя мы точно знаем, что они ее пили.
Да.
Во всяком случае, на фотографиях видно.
Да, да. Значит, понятно. Везде и все свои неудачи надо перекладывать на русских и Россию. Важен, мне кажется, итоги саммита БРИКС. Ну,
пока итогов, подождите.
Ну, начало саммита обсуждения, политический день выступления лидеров государств, это уже...
Сегодня будут сделаны очень важные заявления. Мы ждем и Путина, и Си, и Моди.
Что в этих условиях, ведь в условиях после начала спецоперации ключевая задача Запада была политическая изоляция России. Политической изоляции президента России. Они пытались сделать нас нерукопожатными и создать вот такую общую мировую фронту. То, что проходит этот саммит, то, что идет диалог и вырабатываются решения крупнейшими державами мира, и Россия в этом плане играет ведущую роль, и от нее не отвернулись, это очень важная уже на данный момент дипломатическая победа. Тем более, если посмотреть на вклад в общемировую экономику стран БРИКС, то это с учетом паритета покупательской способности 32%, сопоставимо с коллективным Западом. Ну, конечно, там роль того же Китая в этих 32, ну, почти там 19% из 32, то есть знаковая совершенно роль. И понятно, что Китай в условиях и 20-го, и 21-го года, пандемийных годов, демонстрировал самые высокие темпы развития, 10%. Там США 2, там европейские страны, многие шли в минус. Конечно, экономики тех стран, которые сохранили с нами экономические отношения, я совершенно согласен с Дмитрием, будут прирастать, потому что мы продаем туда свои ресурсы, да, с большой скидкой, а Запад не получает и совершенно по другим ценам. И опять Восток будет намного более конкурентоспособен своей продукции с точки зрения Запада. Поэтому саммит БРИКС – это действительно очень серьезный прорыв и серьезный момент. Я, кстати, вот уверен, тема Тайваня, она каждый раз всплывает, но я уверен, что все равно Китай сможет возвратить себе эту территорию. Ведь, ну, какая история? Помните, были, значит, португальские колонизаторы и проблемы Макао. Она, это теперь Китай, историческая территория. Была проблема Гонконга и британские колонизаторы. Тоже Китай. И мы ждем, что и Тайвань станет. Причем это же конфликт совершенно был искусственный, да? 45-49 года, да. Китай при поддержке советского государства смог победить чайканшистов. Они там оказались на Тайване. И, в принципе, и Тайвань бы сняли вот это вот, уничтожили чайканшистов и возвратили в состав Китая, если не США своим флотом и, значит, авиацией прикрыли. И даже долгое время не давали там Китаю возможность присутствовать в ООН. Кто виноват в разделении Китая? Соединенные Штаты Америки. Это для китайской нации очень такие четкие определения границы врага, который не дает соединиться великой, многотысячелетней государству с богатейшей историей. Поэтому я думаю, что несмотря на достаточно, конечно, серьезные экономические связи экономик Соединенных Штатов и Китая, все равно вот этот курс, который проводит БРИКС на независимость, он выгодный курс для стран, он будет продолжаться. Но Соединенным Штатам и Западу надо где-то найти союзников новых. Эти уже не справляются, присваивают какие-то звания, там, кандидат в кандидате, скоро там еще, не знаю, будут премии какие-то друг другу давать. Ну, не справляются с задачами, надо кого-то подтянуть. Жалко, вот мне совершенно очень жалко, что страны, которые имели нейтральный статус, Швеция, 200 лет, зачем им это нужно? Сейчас вступать в эти союзы. Но Западу надо показать,
Подождите, еще там усилиями Эрдогана не все так просто. Сегодня Столтенберг был вынужден признать, что не получается в ближайшее время. Не получается ни по Швеции, ни по Финляндии. Пожалуйста.
Да, действительно, так сказать, что касается Швеции и Финляндии, там не все так быстро завершится, как, возможно, бы и хотелось, потому что...
Хотели на саммите в Мадриде, точно нет.
Да, у Эрдогана действительно есть какие-то вопросы, которые до сих пор не разрешены. Наряду с этим еще хотел сказать, что действительно сегодня состоится 14-й форум БРИКС, где будут затронуты очень важнейшие вопросы, которые касаются как России, так и других членов этой организации. И, безусловно, это будет некая альтернатива тем форумам, которые состоятся по инициативе Запада. Мы знаем, что состоится скоро саммит НАТО, состоится G7, куда приедет Байден, который планирует обсуждать огромное количество вопросов. Там будет 7 панелей, и будут обсуждаться вопросы, в том числе по экономике, по коррупции и в том числе по Украине. Это будет очень важный форум, на котором, естественно, в первую очередь будут решаться вопросы касательно Украины, касательно финансирования Украины, касательно вооружений, которые будут должны направлены на Украину и так далее. Что касается, еще раз вернусь к форуму БРИКС, то, конечно, это является хорошим результатом взаимодействия России с так называемым незападным миром. Потому что после 24 февраля стал активно введен в оборот форум «Не-Запад», «Незападный мир». Ну, действительно, давайте посмотрим, сколько же, какое количество людей входит в «Незападный мир». Это почти даже чуть больше 7 миллиардов людей. То есть эти люди, которые не поддерживают, не входят в те инициативы, которые предпринимаются коллективным Западом. И это немало. Все-таки это приличное количество людей. Что же касается вот некоторых таких, я хотел бы кратко остановиться на некоторых тенденциях, которые касаются развития будущего облика современного мира. Ну, конечно, сейчас ускорилось развитие многополярности, это стало очевидным. И все вот эти вот альтернативные форумы, в которые не входят западные государства, они говорят о том, что действительно многополярность очень сильно ускорилась. Естественно, на передовые позиции выдвигается Китай, который действительно стал очень такой большой экономикой, серьезно развитой и реальную составляет конкуренцию США. Далее приходит, так сказать, в некий кризис доминирования Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада. Уже нет такого пристального внимания к политике США, уже нет таких явных союзников у них, поэтому им приходится предпринимать немыслимые действия, чтобы как-то мотивировать те страны, следовать их позиции.
А вы в наши союзники, получается, всю планету записали, потому что население планеты, оно какое? 7 миллиардов 700 миллионов? То есть только 700 миллионов против нас, а все остальные с нами?
Остальные, получается, с нами.
Ой, ежели бы оно было так. Ну реклама.
Европейский союз.
Германия только что заявили, что в инфляции, вы не поверите, виноваты не ошибки немецкого правительства, а... Правильно, война Путина за энергию.
Я пригласил вас сегодня, чтобы сообщить, что в этот момент мы объявляем вторую степень готовности. Это решение принято по итогам консультаций правительств ФРГ и с партнерами по Европейскому Союзу. Есть перебои с поставками газа, поэтому возникла необходимость повысить данный уровень. Безопасность снабжения Германии в настоящий момент обеспечена, но газ сейчас является дефицитным товаром. От нас сейчас требуется сократить потребление газа сейчас, летом, а затем и зимой. Сокращение поставок России является экономическим нападением на ФРГ. Мы находимся в условиях газового кризиса. Я хочу подчеркнуть, что такой сценарий всегда был угрозой, поэтому мы готовились к этому с декабря 2021 года. То, что мы сейчас переживаем, является серьезной нагрузкой для многих жителей и предпринимателей. К этому нас привела война на Украине, а не расхлябанность германской политики.
Кто бы сомневался, Песков ему только что ответил, говорит, какие проблемы, верните турбина в Канаде, Канада ввела санкции. Извиняйте, будете страдать. Пожалуйста.
Ну, для тех, кто не забыл, что Германия занимает такую очень интересную позицию в помощи, значит, Украине в военном конфликте. Немцы очень любят вот игру слов, да, обещаний пустых и никчемных. Что касается поставок, допустим, да, те же гепарды, к примеру, зенитные пушки, они обещают их уже два месяца. Боеприпасов к ним, ну, чуток, ну, на 15 минут противовоздушного боя. Это бессмысленно. Что касается то, что новостей о том, что попали нам, нам достались два Цезаря. Ну, кроме Цезаря, нам еще и достались М3-7. И ни то, ни другое не оснащено всей той электроникой для того, чтобы объединить вот эти все разнородные системы, а еще привезли уже, точнее, немецкие панзергаубицы 2000. Все это невозможно объединить в какую-нибудь серьезную артиллерийскую силу, потому что нет оборудования, которое бы составляло комплекс разведки и управления, КРУС так называемый. Его нету. Почему? А его и не может быть, потому что американцы отказали украинцам в поставках БПЛА и МКЮ-9 Риппер. Да? Они же обещали им 4 штуки. Потом они пересчитали, поняли, что в принципе российских средств РЭП и ПВО хватит для того, чтобы перехватить эти Рипперы и заполучить. Да? Что касается французов, не надо оскорблять Уралвагонзавод такими выражениями, как обратный инжиниринг или еще что-то. Мы еще несколько лет тому назад наши специалисты изготовили орудия, кстати, МСТА, под западные боеприпасы, которых у нас уже на складах уже имеется определенное количество. Мы просто-напросто укрупним серию и используем их же боеприпасы против них самих.
Мир капитализма, нам снова надо прерваться на рекламу. Все, что нужно знать про современную Украину, украинские активисты расклеили по Освенциму. Смотрите на ваши экраны. Стикеры с надписью «Единственный газ, который заслуживают русские, это Циклон-Б». Вести смотрите.